Значит, мы сейчас будем так строить нашу работу, что будут ответы на вопросы, но они не будут однозначно вот так раз, ответил следующий вопрос. И моя цель – развернуть информацию, попытаться понять тему. Она будет более шире даваться, чем вопрос. Если вы хотите, чтобы я вам очень индивидуально ответил на этот вопрос, и если вы хотите очистить свое сердце, то есть такой способ, он называется покаяние или открытие себя. Ну, то есть можете встать просто и сказать, это моя записка, я хотел бы, чтобы вы мне сказали лично что-то в этой связи. И тогда я буду говорить вам лично, потому что я очень уважаю, когда люди смело говорят, открывают свое сердце, говорят, это я написал. Если вы не хотите вот так, то тогда я буду говорить в общем, как действовать в этой связи. Вот такая метод, такой метод. И иногда буду строгим, потому что если вы пишете неправильно, в неправильном настроении, то я буду на это указывать. Потому что если вопрос сам неправильно задан, то на него трудно ответ дать. Неправильно означает, что я считаю, что кто-то виноват в моей судьбе. Если я считаю, что кто-то виноват, я хороший, он плохой, то мы вчера говорили, это в принципе не дает возможности победить судьбу. Это уже значит, что я уже, ну, как бы, не тем занимаюсь, что-то не то делаю. Помогите разобраться в ситуации. Мне 45 лет, уже 12 лет занимаюсь вопросом, как создать счастливую семью. 8 лет из них слушаю ваши семинары. Отношения наладились. Служу Богу и людям. Смотрите, то есть уже пошли 8 лет. Это какой-то должно дать результат. Отношения наладились. Служу Богу и людям. Недавно прошел тяжелый период жизни. Благодаря вам экзамены судьбы сданы. Это он обращается не ко мне, а к моему наставнику сейчас. Благодарю от всей души. Это опять не ко мне, а к нему. Единственный вопрос семьи не решен. Астрологическая ситуация выглядит. Я долгожительница. Была блокирована возможность выйти замуж до 42 лет. Теперь идет брачный период. Но надежда осталась минимум. Посоветуйте, пожалуйста, что делать. Стоит ли дальше вкладывать силы в создание семьи или взять двух детей на воспитание. Но я не совсем понял, как бы из этого вопроса, у вас есть человек уже или нет? Пока нет. Никогда не нужно говорить, что я долгожительница. Я согласен с тем, что вы долго будете жить. Но вы больше об этом никогда так не говорите. Потому что Бог не любит таких заявлений. Мы не решаем, долгожители мы или нет. Это решает высшие силы. И долгая жизнь – это награда. Это не является гарантией, это награда. Она в любой момент может быть уничтожена тем, что награда закончится, будет наказание. Ну, то есть, не факт, что мы обязательно все сделаем правильно в этой жизни. Бывают наказания. Но есть люди, у которых больше силы долго прожить, а есть люди, у которых меньше на это силы. У вас больше силы долго прожить. У вас много силы долго жить. У вас сильный Сатурн, вы можете долго жить. Есть в целом два способа создать семью. Первый способ – это способ, во время которого люди притягиваются друг к другу своими качествами. Когда люди притягиваются, мужчина и женщина притягиваются друг к другу, это притяжение, оно имеет природу половых энергий. Это не высокие энергии. Это энергии наслаждения телом друг друга, характером друг друга. Это не очень высокие энергии. Ну, то есть этот способ невысокий, но это хороший способ. Когда люди хоть как-то притягиваются друг к другу, это всегда хорошо. Хорошо, что люди влюбляются друг в друга и наслаждаются друг другом, потому что это создает семью. Это хорошо. У вас такой способ слабо работает. Это не ваш способ. Итак, первый способ. Бог, все равно Бог дает человека. Кто нашел себе сам человека? Поднимите руку. Вы очень разумные все. Иногда поднимает кто-то руку. Я говорю, найдите 5 лид в городе. Попробуйте. А человека найти гораздо тяжелее, чем несколько там, чем деньги на улице. Вы идите, ходите по городу, ходите, ищите, и вы не найдете 100%. Так человек. То есть Бог дает человека. Причем даже это видно, когда даст. Видно, чувствуется, что даст скоро человек. Этот способ не ваш. Первый не ваш. Просто люди примагничиваются друг к другу. Не ваш способ. Сразу возникает вопрос, почему? Почему не мой? Что такого нехорошего я сделал? Есть две вещи, которые бывают в нашей жизни. Одно это наказание. Иногда женщина наказана с прошлой жизни за то, что она неправильно себя вела в личных отношениях. Она наказана тем, что ей тяжело создать семью. Частично это ваше. Частично это ваша проблема, но не полностью. Есть еще один момент. Он заключается в том, что в прошлой жизни вы хоть и вели себя в мужском теле неправильно, и, ну, игнорировали женщин, вы, тем не менее, в прошлой жизни занимались духовной практикой. И это сделало на вашей судьбе определенный отпечаток. Отпечаток заключается в том, что вы не можете создать семью просто на основе половых отношений. Вы можете создать семью, если вы пойдете духовным путем. Духовный путь – это не путь одиночки, человека, который просто где-то сидит, молится и ни с кем не общается. Поймите, что чем более духовные люди становятся, тем они ближе друг к другу становятся. По-настоящему духовной практикой занимаются только те люди, которые находятся в очень близких и глубоких отношениях друг с другом. Близких и глубоких отношениях. То есть по факту люди, которые занимаются духовной практикой, они создают большую семью. Эта семья большая называется верой, моей верой, моей средой духовной. Есть разные духовные среды. Есть там католические, православные, там вайшнавские, буддийские и так далее. Много разных сред духовных есть. И только когда человек попадает в такую среду, это можно назвать настоящей серьезной духовной практикой. Все остальное это баловство. Потому что к Богу не придешь в одиночку, это невозможно. Потому что Он личность, и Он любит только очень личностные, близкие отношения. Если человек не хочет ни с кем близких отношений, он не может быть близко к Богу. Итак, второй способ для вас создания семьи, это когда вы входите в какую-то такую семью и начинаете интенсивно заниматься духовной практикой. И Бог сразу же, как только вы это сделаете, сразу же приклеивает вам мужчину, который тоже идет таким же путем. Это ваша цена, которую вы должны заплатить. Если вы не хотите ее платить, не хотите входить ни в какую духовную среду, значит, тогда вы не сможете создать семью. Теперь у меня к вам вопрос. Ваше сердце откликнулось на то, что я сказал, или нет? Вы почувствовали это? Вы уже находитесь, значит, находитесь пока слабо. Надо глубже это делать, глубже. Чем глубже, тем личностнее, чем личностнее, тем ближе. Чем ближе, тем быстрее приклеится. Такая система. И вот это уже не зависит от кармы. Вот это уже не зависит от судьбы. Это просто духовные отношения. И они тоже есть такие духовные отношения, когда создается семья на основе духовной жизни. Создается семья. Если ваше сердце обрадовалось сейчас, значит все нормально. Мы, значит, с вами понимаем друг друга. Видите, когда человек узнает правду, у него нет такого, ой, почему я вот этого не могу. Он радуется просто, ему хорошо становится, радостно, потому что он узнает свою правду. Причем правда, она для многих людей бывает непонятной. С чему тут радоваться? Например, одна женщина пыталась выйти замуж много лет. Она слушала лекции, работала над собой. Это было в одном сибирском городе. Не буду там уточнять конкретно. И она подходила каждый раз, когда я туда приезжал, говорит, ну когда, я уже все делаю, я работаю над собой, я все делаю. Я говорю, надо еще потрудиться, потому что что-то не видно конца и края вашего труда. Вам надо еще работать и еще. Ничего пока не сдвигается с места. И когда несколько лет прошло, я посмотрел на нее и сказал ей, вы знаете, мне кажется, что вам вообще вот это не ваш путь замуж выходить. Вам надо идти в монастырь. Если я, допустим, кому-то из вас это скажу, вы остолбенеете от шока. Знаете, что она с ней произошло? Она запрыгала, говорит, я так и знала, я так и знала от радости. Видите, у нее сердце уже давно и говорило, это твой путь другой. Некоторые говорят, а что там хорошего в этом монастыре? Согласно священным писаниям древним, ведическим, самая счастливая жизнь у человека на земле может быть только, когда он монах. Отреченная жизнь – это самая счастливая, потому что там самые возвышенные отношения строятся, самое лучшее, что может в жизни человек получить, если он живет отреченной жизнью. Но это отреченная жизнь только для избранных людей. Все остальные не могут получить счастье в отреченной жизни. Они могут прийти в монастырь, попытаться это делать, у них ничего не получается, и они возвращаются назад. Но даже это хорошо, если человек просто поживет монахом или монашкой какое-то время, то он получит такой уникальный опыт, что он потом все вопросы его судьбы немедленно решатся. Понимаете, есть два как бы варианта, есть два принципиальных подхода, как найти себе близкого человека. Один подход – это гулять. Ну, то есть гулять означает по-русски, то есть заниматься сексом со всеми подряд. И какой-то прицепиться. Это западный подход, то есть это то, что сейчас все делают. То есть все гуляют, как, пока кто-нибудь не прицепится. Этот подход ненаучный. Почему не научный? Потому что с каждым новым человеком силы твои привязать к себе человека тают. Потому что на это нужно благочестие. То есть мы говорили о том, что с каждым человеком завязывается вот эта вот ниточка, что между мною и тобой ниточка завяжется. Эта ниточка из чего? Из благочестия нашего завязывается. Мы его сжигаем с одним человеком, потом к следующему. И с каждым новым человеком меньше благочестия, меньше шансов выйти замуж, меньше шансов выйти замуж. И потом уже у меня один знакомый в Москве, он так вот нагулялся, хороший человек, но он пошел вот таким путем. И он говорит, что-то вот не могу, такой парень хороший, в полном расцвете сил, 40 лет всего, молодой. Вот. Ну, то есть, ну, молодой парень, красивый такой, ну, и девушки любят его. Он нравится всем, нравится девушкам, не может создать семью. Причина, быстро кончается ниточка. Только полюбили, 2 недели прошло, все, любовь закончилась. Почему? Потому что нагулялся. Бабушка приходит к врачу, 80 лет, говорит, что-то я не мочусь. Он ее исследовал, говорит, бабушка, кончилась моча, уже 80 лет. Ну так я ему говорю, у тебя кончилась это, говорю, сила. Ты все, нагулялся уже. Он говорит, что делать? Я говорю, просто из чувства долга возьми себе девушку. Он говорит, я так не могу, мне надо наслаждаться с ней. Я говорю, тогда один останешься. Смотрите, второй способ. Допустим, вот есть вот эта вот возможность, сила, магнетизм есть, перемагничиваются люди, но не те. Это значит, что ничего не надо делать. Надо просто молиться, работать над собой, развивать себя как личность, потому что ты не дотягиваешь до тех, кого надо. И вот это называется правильный способ. Потерпела немножко пару лет, и раз, притянулся кто надо. Если ты ловишь рыбку, и рыбка не так клюет, это значит, что ловишь не в том водоеме. Надо работать, поработать над собой, возвыситься и приехать в тот водоем, где плавают чистые лебеди красивые, И там, в этом водоеме, ты сможешь хорошо порыбачить, построить глазки. И там клюнет хорошая рыбка. В хороших местах хорошие рыбки клюют. И потом ее надо медленно вытягивать аккуратно. Потому что хорошие рыбки, большие рыбки, их вот так не вытащишь. Надо потихонечку дружить, как бы потихонечку вытягивать. И потом раз с очком подцепила, когда она близко подплыла, и все. Ты же обещал за меня замуж? Ты жениться на мне обещал? Женись. Все. Но это не ваш случай. Ваш случай — это духовная жизнь. С наслаждением слушаю ваши лекции. Я тоже с наслаждением слушаю лекции своего наставника. Испытываю большое счастье. Мне 50 лет. Я нахожу в сердце подтверждение, что все правда, что так действует система. Через многое в этой жизни я уже как бы и прошла. Глядя на успехи мужа, не так уж и плохо мне удалось. Но осталось для меня очень сложное задание – научиться радоваться жизни. Я сегодня перед лекцией сидел неподвижно вот так вот. Думал о том, как мой наставник предан своему духовному учителю. Я когда вспоминал об этом, когда вспоминал его преданность своему духовному учителю, в этот момент я чувствовал, что Господь заходит в мое сердце. Я испытывал радость. И так продолжалось 2.5 часа. Я вот сидел, вспоминал, как мой духовный учитель предан своему духовному учителю, как он верит ему, как он служит ему. И в этот момент я испытывал радость. Причем это по судьбе, по карме мне не положено в это время было испытывать радость. По карме я сейчас должен болеть вирусной инфекцией. Я, в принципе, немножко болею, но это не сильно мешает мне жить. То есть бывает, радость по карме приходит, а бывает, она приходит, потому что ты делаешь правильные вещи. Ну, то есть два варианта радости в этом мире. Испытывать радость означает сдать экзамен. Это правда очень сложное задание, потому что когда человек испытывает радость, он побеждает судьбу. Есть два варианта испытывать радость. Один вариант – прожигать судьбу. Когда мы едем, допустим, на какой-то необитаемый остров, у нас отпуск, и там ла 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 ла. Это называется прожигать судьбу. Это тоже счастье. Ну, то есть мы чем занимаемся там? У нас есть благочестие какое-то, и мы его просто едим, кушаем там. У нас его много накопилось, надо немножко истратить. И мы просто там с аквалангами плаваем. На недельку до второго я уеду в Комарово поглядеть отвыкшим взглядом на Балтийскую волну. И на море буду разом, кораблем и водолазом. Вот, это один способ быть счастливым. Второй способ – это радоваться победе над судьбой. Когда ты чувствуешь чистоту человеческую, чувствуешь, потому что мы как по жизни, что чувствуем в основном? Боль от недостатков людей, недостатков характера. Боль от того, что они нас предают. Боль испытываем от того, что они делают нам гадости. Но если человек не думает обо всем этом, он принимает это как свою судьбу, а думает о чистоте человеческой, то в это время он побеждает свою судьбу и испытывает счастье. И это счастье вот по сравнению с тем счастьем, которое как бы человек испытывает, вот радуясь просто погоде, природе, там, климату и друг другу. Это счастье, вот когда человек побеждает судьбу, оно в 1000 раз слаще, 1000 раз слаще, и оно завораживает очень сильно. Даже просто говорить об этом уже завораживает. Просто говорить об этом счастье, уже счастье необыкновенное наступает. Просто говорить. И даже просто слушать об этом. И то очень большое счастье. Так как у меня была сногсшибательная роль жертвы, это довольно-таки сложно. И моя сверхчувствительность с рождения... У всех женщин сверхчувствительность рождения. Мне не помогает. трудно, понемногу разные вещи захватывают и возникают сильные головные боли. Меня в зале нет, но я знаю, что если я публично вынесу свой вопрос, а еще именно к вам, сдвиг в этом направлении будет. Смотрите, если у вас есть головные боли, надо лечиться. Понимаете, есть разные испытания. Одни человек может с помощью своих усилий победить, а другие ему надо обязательно отдать кому-то. Потому что если человек не отдает кому-то свои испытания, то в этом случае он проигрывает. Есть четыре вида кармы. Первый вид – легкая карма. Я могу вылечить сам себя, просто сделав то, что мне хочется сделать. Выпить какую-то травку, вылечил. Это значит легкая карма. Дальше средней степени тяжести кармы. Что это значит? Это значит, что я могу вылечить себя с помощью врача. Но для того, чтобы вылечить себя с помощью врача, надо сначала помолиться. Потому что очень трудно себе найти врача, которому бы ты верил. Потому что вера – это не моя штука. Я не могу просто взять кому-то вот так и поверить. Это не моя штука. Вера – это награда. Это божественная вещь. И поэтому, если нашелся врач, который может тебя вылечить, это означает, что это произошло по милости Бога. Допустим, вы скажете: Олег Геннадьевич, а вы вот ведь такой врач, вылечите. Не факт, что вы будете мне верить. И не факт, что я смогу вам помочь. Не факт. Это все зависит от милости Бога. Поэтому каждый врач находит своего пациента, каждый пациент находит своего врача. И это происходит в результате, опять же, отношений с Богом. Внутренняя жизнь сначала у пациента должна произойти какая-то. Должен желать всем счастья, молиться, для того, чтобы у него в сердце появилось чувство такое: вот ты какой северный олень, вот ты какой врач. Надо почувствовать это чувство. Вот это чувство, что это там меня помогут. Мне как-то много лет назад была одна пациентка с псориазом, кожная болезнь такая, трудноизлечимая. И она год ко мне ходила, чтобы я ей помог, а я не мог ей никак помочь. Я и так пытаюсь. И знаете, я ей помог. Она меня заставила научиться лечить эту болезнь своей верой. Просто заставила меня вылечить ее, и все. Ходила, и все. Ты мне поможешь, и все. И мне пришлось вылечить ее, научиться понять, как это действует. Это средней степени тяжести кармы. Тяжелая карма. Врач помочь не может. Ну, допустим, по судьбе человеку может вылечиться. Человек может вылечиться. Врач не может помочь. Тогда человек должен идти туда, где занимается духовной практикой. Его вылечит какой-то священник. Это уже не врач. Священник то же самое может травы назначать. Но это уже не врач. Это человек с духовной силой, у которого есть духовная сила. Что такое врач делает? Он использует энергии материальной природы. Какие энергии он использует? Самая примитивная энергия – это энергия химических реакций. Этим занимается большинство врачей. Они дают просто таблетки, и происходят какие-то химические реакции в организме. Это самый примитивный, слабый вид лечения. По факту он не вылечивает хронические заболевания, потому что все хронические заболевания находятся в тонком теле. Не в грубом, а в тонком. То есть в тонком теле есть забитые каналы какие-то психические, которые не дают возможность нормально функционировать организму. Понимаете, забитые каналы. Вот, допустим, вот вы кивнули мне, я решил с вами пообщаться, в зелененьком, да, вот, женщина, да. Вот у вас забит канал, смотрите, есть канал определенный, который связан со следующими органами, психический канал. Он связан с позвоночником и связан с головой. Этот канал у вас, начиная от груди, забит. Это означает, что у вас бывает тяжесть в шее, там боли вот в шейном отделе позвоночника и головные боли. А? Редко. Но так или иначе, у меня вообще не бывает. Ну, то есть, понимаете, это означает, что у каждого человека какие-то каналы забиваются. Это с рождения всегда у людей одинаково, ничего не меняется. Есть склонность, допустим, к нарушению в каком-то канале. Допустим, у вас на втором ряду женщина, в беленьком, да. У вас нарушен канал, связан с давлением артериальным. С давлением. И есть склонность вот к тому, что меняется погода, меняется давление в голове. Но он не сильно забит. То есть он только вот часть головы страдает от этого. Дальше все нормально. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что когда канал забивается, вот этот вот тонкий, то можно вылечить этот канал с помощью таких же психических энергий. Эти психические энергии содержатся в воде, которая течет в реке или в озере, в воде, которая находится в природе. Дальше, с помощью земли, с помощью травы, с помощью деревьев, с помощью гор, с помощью солнца, с помощью ветра можно вылечить эти болезни, которые связаны с психическими каналами. Но это может вылечить только тот человек, который чувствует эти энергии, как это все действует. Кому-то не хватает энергии ветра, кому-то не хватает энергии воды, кому-то не хватает энергии солнца, кому-то не хватает сразу двух энергий, кому-то не хватает энергии деревьев и так далее. Когда врач это понимает, как это все действует, он может очистить эти каналы. Также человек может очистить по совету врача эти каналы другим способом. Этот способ называется аскеза. То есть аскеза — это что такое? Это увеличение внутренней силы в организме. Такими аскезами, которые очищают каналы психические и вылечивают человека, является пост. Пост, когда человек просто не ест. Но он не должен просто не есть, он в это время должен молиться, потому что если он не молится, он думает о еде. Не ест и думает о еде. А вот такой пост, когда человек не ест и думает о еде, он еще хуже, чем не поститься. Если человек не ест и постоянно думает о еде, он разрушает просто свое здоровье. Единственный вариант — это поститься, это не думать о еде, а молитва и какая-то деятельность. Допустим, человек постится и в огороде копается, ему нравится, он забывает про все, он с землей там копается в огороде, может так поститься, лечиться. Пост лечит человека. Дальше, вот как я лечусь. Я лечусь с помощью статических упражнений. Допустим, согнулся как-нибудь и застыл в этом положении на 10 минут. Прочищаются каналы в результате постепенно. Тебе хочется выйти из этого положения, но человек расслабляется и терпит. Постепенно становится все тяжелее и тяжелее, потом раз — легче стало. Пробились каналы. Это второй способ самого себе помочь. Третий способ самому себе помочь, вылечить себя, — это деятельность, которая приносит счастье другим. Допустим, женщина берет и начинает помогать бабушке какой-нибудь. Она заботится о ней и радость испытывает в это время. Это лечит, дает здоровье обоим. Не пахать ради денег — это убивает здоровье. Работать для денег убивает здоровье. А трудиться на благо других дает здоровье. Человек садит деревья, человек огород, допустим, там выращивает и так далее. Это радость приносит. Но если он для себя огород выращивает, то он психует постоянно. Это не лечит уже. Придите на цветы взглянуть, всего одна минутка, приносит розу вам на грудь цветочница Анютка. Ну, то есть, это приносит здоровье. Разные пути. Допустим, когда человек вот так вот через любовь к другим, то сначала лечатся гормональные функции человека, а через гормональные функции лечится весь организм. Когда человек статические упражнения делает, то лечатся тонкие каналы сначала, потом все остальное восстанавливается. Через пост, когда человек лечится, тоже тонкие каналы сначала лечатся, потом все остальное. И так далее. Есть методы, которые, с помощью которых сам человек может себя вылечить. Но проблема в том, что мы не можем сами себя лечить, у нас нет энтузиазма. Энтузиазм — это означает сила заставить себя поститься. И вот эта сила может принадлежать врачу. Он может сказать: иди постись. Это раз — и пошел. Появилась сила. Почему? Потому что врач этот сам постится, у него есть сила такая, людям давать такое знание. Понимаете? То есть, когда врач лечит, дает человеку возможность саму себя вылечить, это значит, что он сам это практикует. Вот такие врачи могут вылечить тяжелые неизлечимые заболевания, которые сами что-то практикуют. Но врачи, которые не практикуют ничего, просто таблетки дают, если они с любовью лечат человека, они могут помочь избавиться от обострений. Вот, допустим, голова сильно болит, врач хороший, добрый, просто дал таблетку, ты выпил таблетку — раз — прошла голова. Но это не значит, что вылечил головную боль. Сейчас тебе легче стало, и это тоже хорошо. Иногда бывает, что человек просто в тяжелом состоянии находится, ему надо ехать на скорой помощи. Он приехал, там хороший врач, раз ему уколы сделал, и ему помогло. Некоторые говорят, что это плохо, плохая медицина. Нет, это не плохая медицина. Это не плохая медицина, потому что эта медицина, она выводит людей из тяжелых состояний. она лечит несчастные случаи, она помогает людям, когда они рожают, она лечит тяжелые инфекции. Это хорошая медицина, но она не всегда помогает, эта медицина. Она помогает только в острых состояниях. А если говорить о хронических болезнях, то помогает медицина, которая связана с природой, окружающим миром. Энергии природы очень сильные. Мы даже представить себе не можем, насколько сильна энергия Солнца. Если правильно на нее настроиться, человек может все вылечить. Мы не знаем, насколько сильна энергия воды. Мы не знаем, насколько сильна энергия Земли. У нас нет понятия об этом, обо всем. Мы хоть и живем на Земле, мы не пользуемся ее силой. Потому что мы заняты своими делами постоянно. Итак, не помогло. Означает тяжелая карма. Не помогло. Это значит, что надо более высокие силы искать. Это сила веры. Когда человек молится, в молитве лечит другого человека. Эта сила помощнее. Ко мне в Индии приехала одна женщина с маленьким ребенком. Ребенок был обездвижен. Ему там 1.5 года. Обездвижен. Он не мог двигаться совсем. Просто глазами хлопал и все. Вот. И она у меня лечилась, я ей не помог. Не смог ее вылечить. Ну, ничего не помогает. Я говорю, ищите молитвой, лечение молитвой. Она пошла искать. И в Дели нашла священников. Они 4 сели по 4 сторонам света, положили ребенка. И 12 часов молились за него. Бесплатно. Бесплатно. Ну, ничего они не взяли вообще у нее. Просто встали и пошли, и сказали, если суждено этому ребенку двигаться начать, то в течение нескольких недель он начнет потихоньку двигаться. Так оно и произошло. Начал потихоньку шевелить пальчиками, потом ноги двигать, руки начал и ожил. Начал двигаться, все. Но через 5 лет она сделала ему прививки, прививку одну и убила его. Ну так прожил ребенок 5 лет, по крайней мере. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что вот это называется тяжелая карма. Что вылечить можно только молитвой человека. Называется тяжелая карма. Но есть еще один вид кармы, с которым мы никогда не согласны. Это вид кармы называется непреодолимая. Ничего нельзя сделать. И тогда человек должен думать уже о том, как с этим жить. Или как с этим уйти из этого мира. Потому что самый главный экзамен в своей жизни человек сдает, когда он уходит из этого мира. Мы думаем, ну что это за экзамен, уже все. Все закончено же. Нет, мои хорошие, все только начинается. Деды говорят, в момент смерти, если человек настраивается на Бога, на святых людей, и с этими мыслями уходит из мира, то страдания для него закончились. Он попадает в ту атмосферу, где есть только счастье. Он сдает все свои экзамены и уходит в духовную атмосферу, где нет страданий. И я видел такие уходы. Я когда в Индии был, мне приходилось видеть, как люди оставляют тело, потому что я работал в госписе. Люди приезжали оставлять тело туда. Уже тяжело больные, но люди, занимающиеся духовной практикой. И они оставляли тело с молитвой, с улыбкой на лице. С улыбкой на лице. И перед уходом они говорили такие вещи, которые нам и не снились. Один человек, допустим, он оставлял тело, его жена была рядом. И у него зазвонил телефон. Но телефон не звонил на самом деле. Он говорит, дай мне телефон, мне звонит телефон. Она дает ему телефон, он говорит, алло, да, я все понял, спасибо. Кладет трубку, и она говорит, кто тебе звонил? Он говорит, мне мой духовный учитель звонил. Он сказал, ты вот уже очень скоро ко мне придешь, готовься. На следующий день. Он говорит, благодать-то какая, смотри, как красиво все. Смотри, какие живые существа, какие-то божественные вокруг. Посмотри в окно, что происходит. Жена пошла, открыла окно, говорит, ничего не происходит. Все как было, так и есть. И когда она на него посмотрела, она увидела необычный уход. Она увидела, как человек в радости, вот так, с открытыми глазами, оставил тело. Это называется жизнь, которая дает правильный результат. Человек правильно жил, получил правильный результат от жизни. Но он жил не для себя. А мы живем для себя. Поэтому результат неправильный получается. Видите, никто меня не спросил, из тех, кто записки пишет, Олег Геннадьевич, как забыть про свои проблемы? Все пишут, как решить их. оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Знаете, человек должен идти к Богу. Идти к Богу. Дорога добра означает дорога от своих проблем к помощи другим и к Богу. К вере не в себя, а в святого человека. Это дорога добра. И вот ответ на вашу записку такой, что вам надо вылечить головную боль. По крайней мере, у нас в центре мы лечим головную боль, у многих вылечилось. Ищите где-то, как, где вам, по вере вам, вы почувствуете, что это ваше. И дальше вам надо понять, что радость совершенную, или вот эту вот радость, которую вы ищете, вы почувствуете только, когда пойдете другим путем в жизни. Обычно все люди идут одним и тем же путем в жизни. Они живут для себя, чтобы быть счастливым. Но есть другой путь, когда человек ищет свет снаружи. Он когда ищет свет снаружи, он ищет Бога, понимаете? Он ищет святость, чистоту. Бог сравнивается с солнцем в ведах. Потому что энергия солнца – это божественную природу имеет. Некоторые люди на солнце настраивают, молятся и думают о Боге. И тоже достигают Бога в это время. Потому что внутри солнца есть божественная сила. Спаси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ответил на этот вопрос. Следующее. Мы с мужем женаты 20 лет. Есть два сына, 9 и 17 лет. Но последние годы, когда начала идти духовным путем, семейные отношения очень испортились. Нет, это вы не духовным путем начали идти. Когда человек духовным путем начинает идти, семейные отношения налаживаются. Сейчас объясню разницу. Смотрите, вы... Вот слушайте, садитесь, слушайте. Смотрите, когда человек духовным путем идет, семейные отношения налаживаются, но вы выбрали не духовный путь. Сейчас объясню, что это такое, в чем разница. Духовный путь – это путь, в котором человек принимает близких людей и заботится о них. А путь самообмана заключается в том, что человек ищет то, что сияет. Например, люди более возвышенные его привлекают. Как только он их нашел, люди обычные его уже не волнуют. Он говорит, пошли вон, не люблю, не нравятся мне такие люди. Я вегетарианец, а ты мясоед. Я не пью, а ты пьешь. Я очень возвышенный, а ты очень падшая. Понимаете, да? Это не духовный путь, это самообман. Потому что когда человек идет духовным путем, он что делает? Он учится лучше понимать своих близких и заботиться о них. Это подвиг, такой духовный путь. И когда человек идет таким путем, то он не может быть несчастен в личной жизни. Потому что близкие люди, кто откажется от того, что о тебе заботится вообще? Кто будет против? Никто не будет против. И когда человек идет духовным путем, то он сначала просто заботится о близких людях, и они начинают наглеть от этого. А потом, так как он это честно, искренне делает для Бога, заботится не просто для них, а для Бога это делает. Когда человек что-то делает для Бога, он уже не попадает под влияние кармы. Потому что если ты о близких людях заботишься, для них, на самом деле для себя. Ты это делаешь для счастья, для своего. Когда человек делает для Бога, он не заботится о своем счастье. Он просто делает так, как надо делать. В жизни, но думает о Боге при этом, думает, что он для Бога это делает, но получает благо близкие люди. И тогда он от них взамен, в ответ ничего не ждет. Когда человек так действует, то близкие люди в сердце становятся благодарными, потому что благодарность – это божественная сила. Она возникает в человеке, когда ты от человека ничего не ждешь. Благодарность возникает. Допустим, я сейчас на Бога настроился, когда вам говорю, и у вас сейчас благодарность начала возникать в сердце. Потому что я ничего не жду, я не жду, что вы поймете или не поймете. Я просто служу Богу сейчас, отвечаю вам на этот вопрос. И когда человек действует вот таким образом, то благодарность, которая возникает у людей, она заставляет их слушать, прислушиваться. Благодарность возникает, заставляет прислушиваться. И когда близкие люди начинают слушать, то дальше можно второй вид любви проявить к ним, начать их воспитывать, говорить им мягко правду. Ведь есть два вида любви. Один вид – служить бескорыстно, второй – говорить мягко правду. Человеку правду о его жизни. И тогда счастье еще больше становится. Когда ты просто бескорыстно слушаешь, ты уже счастлив, потому что ты ничего не ждешь от них. Уже счастлив. А когда ты говоришь правду мягко, еще больше счастлив. Почему? Потому что они не могут не слушать. Их ушки застывают. Им придется слушать от тебя правду, потому что они тебе благодарны за то, что ты так жил. Вот это называется духовная практика. Но есть другая практика, интересная такая практика, которую люди путают с духовной. Это практика чистой жизни. Когда человек живет чистой жизнью, чем чище он живет, тем более гордый он за свою жизнь. Чем чище, тем более гордый. Я уже вегетарианец, я уже не пью, я уже не ругаюсь ни с кем. Я такой хороший и возвышенный. Знаете, куда этот путь приводит человека? Он приводит человека не в духовную обитель, а на райские планеты. Что это за планеты такие? Что это за в нашем мире есть райские планеты? Это курорт небесного значения. Майами отдыхает просто. Понимаете? То есть это курорт небесного значения. Там люди, которые живут чистой, правильной жизнью, но которые это делают для себя, для своей гордости, они потом попадают в эту чистую обитель, наслаждаются там много лет, тысячи лет могут наслаждаться. И потом назад на бренную землю, потому что закончилось уже это благочестие. Им придется назад сюда и опять в это же дерьмо. Почему? Потому что экзамен не сдан. Это просто временно все. Пока человек вот очищает свое существование и чувствует, что я лучше, а не хуже, это все временно. Настоящая духовная жизнь означает чувствовать не что они хуже, а просто неважно, хуже они или не хуже, просто заботиться об этих людях, потому что Бог тебе их дал. Хоть мясо едят, хоть не едят, хоть пьют, хоть не пьют, хоть гуляют, хоть не гуляют, не имеет значения. У меня есть одна знакомая, муж очень сильно гуляет от нее, а она духовной практикой занимается. Она говорит: скажите мне самый лучший вариант, как мне действовать. Я сказал: самый лучший вариант — жить с этим мужем, любить его дальше, служить ему и простить ему то, что он гуляет. Постепенно он не сможет ничего с собой сделать, его сердце появится очень сильное угрызение совести, ему придется разрушить эти греховные отношения. Она выбрала этот путь, эта девушка. Она молится, прощает ему и остается рядом с ним, не уходит от него. Результат какой будет? Только один. Он ничего не сможет сделать. Ему придется, так как она, ему придется быть благодарным ей за то, что она так себя ведет. А потом, как только благодарность появляется, у него совесть начнет его жрать. Как совесть его начнет жрать, ему придется бросить эту девушку. Теперь вы скажете: ну, Олег Геннадьевич, я не способна на это. Ну ничего, нормально. Не способна на это — поживите отдельно. Но пытайтесь простить. Не способны на это — поругайте его, помучайте, побейте, но простите все равно. Не способны на это — ну что тогда можно сказать? Вам придется тогда хлебать ту же самую кашу. Если вы его бросите за то, что он гуляет, значит, вы будете делать то же самое потом. И если вы спросите: а почему это я должна делать то же самое? А да потому что вы то же самое и делали. Потому что никогда не может человек гулять от того, кто не гулял до этого. Если от меня кто-то гуляет, это значит, что я в этом виноват, в этом грехе. И надо от него очиститься через страдания, которые дает близкий человек. Вы спросите меня: а с какой-то стати он должен мне давать страдания? Знаете, что когда вы роспись ставите в паспорте, что муж и жена, это означает, что вы подписываете, что именно этот человек будет мучить вас. Именно этот, а не какой-то другой. Причем он сам это будет делать, не осознавая, что он мучает. Осознать невозможно. Так действуют эти силы, что человеку искренне кажется, что я не мучаю, это он меня мучает. В этом заключается удивительность этого мира. Мир очень удивительный. Все, кто мучают кого-то, они об этом не знают, даже не догадываются. Ну, иногда догадываются, конечно. Когда духовная практика начинается много. Семейные отношения очень испортились, хотя до этого тоже был не очень уж хорошими. Много перетерпела, но сейчас понимаю, почему все так. Молитва помогла. Но сейчас мы оба хотим развестись. Ведь детям нелегко смотреть на неразговаривающих родителей. А ведь так еще хочется побыть счастливой. Что делать насчет развода? Да не нужен никакой развод. Начните заниматься духовной практикой. Что такое духовная практика? Садиться, смотреть на святого человека и прощать мужу. А потом, простивши к нему, идти в пропасть. Подойти к нему, обнять его и сказать, а я тебя все равно люблю. Так раз и в пропасть. А я тебя все равно люблю. Он такой, неожиданно. И он скажет, не верю. И он говорит, ничего страшного. И кончились силы опять молиться, опять прощать. И дальше опять вперед пропасть. Опять служить, заботиться о муже, не обращать внимания на его поведение. Что дальше будет? Счастливая семейная жизнь. Постепенно айсберг растает, он будет вести себя точно так же. Долгое время какое-то. А потом его таять, сердце будет таять, таять. И потом раз и перевернется айсберг. Когда он перевернется, он вам скажет, я тебе очень благодарен за то, что ты такой человек. Я хочу быть с тобой. Но так как вы не занимались никогда духовной практикой, поэтому вы не можете испытать этого чувства сейчас. Потому что вы занимались другим. Вы и шли на райские планеты. Вы жили более чистой жизнью, очищали себя. Но это делали все для личного счастья. Только когда человек привязывается к святому человеку, думает о святости и служит ей, тогда он может уже отвязаться от себя и начать духовной практикой заниматься. Жизнь, очищение своего существования тоже хорошо. Это предварительный этап, это не духовная жизнь. Это тот этап, на котором человек может, так как он очистил свое существование, у него совесть открыта, и он может узнать правду. А правда заключается в том, что духовный путь – им очень трудно идти, потому что он для обычных людей просто непонятен. Просто непонятно, как это жить не для себя. Это очень трудно понять. Для этого надо думать о возвышенном человеке постоянно. Когда ты о нем думаешь так, как он живет не для себя, и служишь ему, он живет не для себя, и ты также живешь. Смотрите, есть два способа жить в этом мире. Есть способ жить своей судьбой, все хотят жить своей судьбой. Есть способ жить чужой судьбой. Никто не хочет жить чужой судьбой. Но этот способ есть. Если человек берет и просто начинает служить святому человеку, он уже не своей судьбой живет, а чужой. Он живет судьбой этого святого человека. Он говорит, я хочу для тебя жить, я хочу как ты, я хочу быть таким же, как ты. Это называется служение состояние. И чем больше он святому человеку служит, тем больше вера в его сердце. Потому что он видит, чувствует результат. И когда человек начинает, как святой человек, жить, он уже забывает про себя и может служить также близким людям. И даже собачке может служить. Бескорыстно. Бескорыстие – это недоступная энергия в нашем мире. Мы все корыстны, и поэтому мы все порабощены здесь. Мы в рабстве находимся в этом мире. В рабство – это очень просто сделать. Не надо кандалы вешать на человека. Достаточно просто привязать его на корысть. Как? Привязывает судьба нас к корысти. Через боль. Через боль. Вот смотрите, допустим, я не могу же не кушать. Мне больно. Мне больно быть голодным. Голод – это боль. Поэтому мне надо кушать. Кушать означает что-то делать для себя. Мне надо кушать. Я не могу жить без детей. Мне надо рожать детей. Это боль. Поэтому женщина ищет себе возможность родить ребенка. Я не могу жить одна. Мне нужен кто-то, это боль, поэтому я ищу себе кого-то рядом. Понимаете, то есть боль это, она заставляет думать о себе постоянно. Теперь как победить судьбу? Человек начинает думать о святом человеке, что происходит первое? Первое, что происходит, боль стихает. Боль вот этого унижения, что я должна мучиться рядом с этим человеком, стихает. Я нормально как бы живу с ним сейчас хорошо, нормально рядом с этим человеком. Хотите, я вам это докажу? Вот мы просто на духовные темы беседуем, Возьмите сейчас, загляните в свое сердце. Сейчас меньше боли жить с ним или нет? Вы же все равно сейчас с ним живете. Вот сейчас вам легче стало с ним жить? Чуть-чуть полегче, ведь правда? Дело не в этом, общаетесь, нет. Я говорю, загляните в свое сердце. Вот вы до этого на лекцию думали, блин, разведусь. Вы шли на лекцию, думали, все, разведусь, все. Вот сейчас, смотрите, уже другие мысли, да? Может, и не разведусь. Видите, то есть стало легче. Почему? Потому что вы позанимались духовной практикой, когда человек занимается духовной практикой, боль стихает. Боль стихает. Так как боль стихает, можно и дальше вместе жить уже. И вы скажете мне в ответ, ну вот он-то ничего же не понял. Вы скажете мне в ответ, как аргумент, самый последний. А веды говорят, что это и не требуется. Требуется, чтобы вы поняли. Жизнь человека предназначена для того, чтобы я понял. Но мы из-за скупости хотим сделать так, чтобы все остальные поняли. Это из скупости опять происходит. Это не из благородства происходит. Мы мучаем других, чтобы самому ничего не делать. Знаете, он тоже поймет, по вашей милости. Вы же близкий человек для него. Вы будете думать о возвышенных вещах, служить ему. Айсберг его сердца будет таять от этого. А потом из благодарности к вам он тоже изменит свою жизнь. И вы сделаете такой подарок этому человеку в жизни, который редко кто делает вообще. В основном мы родственников эксплуатируем. Мы тянем из них счастье, энергию счастья. Но вы сделаете, можете подарок очень сильный. Потому что вы энергию счастья друг из друга уже всю вытянули. Ничего не осталось. Вы уже понаслаждались сколько надо друг с другом. Теперь надо любить учиться. А это делать уже не хочется. Хочется же наслаждаться, поэтому, Олег Геннадьевич, мы разводимся. Счастья уже нет, наслаждений нет, все, до свидания. Вот теперь самое время любить наступило. Есть такая психолог Алешина, она сделала график отношений семейных. Исследовала много лет и увидела этот график, что сначала отношения чуть-чуть вверх идут, медовый месяц, потом вниз, 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 много лет, до 10 лет вниз. И точка наступает вот здесь, точка, когда наслаждения кончаются. А потом, если люди начинают настоящую любовь культивировать в отношениях, то есть не ждать наслаждения, а просто служить человеку, опять идут вверх отношения, доходят опять до самого высокого уровня. Буква В получается, понимаете? И потом, когда люди уже в возрасте, отношения чуть-чуть становятся поспокойнее. Ну, потому что они уже интересуются другими вещами. Но они все равно только чуть-чуть спокойнее становятся. Все равно высокие, чуть-чуть поспокойнее. Так человек должен жить. Поэтому в древней культуре не разрешали разводиться. Вот на этом низшем, самой точке, люди уже не могут дальше жить вместе. А это и есть самое главное время в их жизни, потому что только в этот момент они смогут научиться любить. Потому что любовь означает служить человеку, не ожидая, что будет счастье. Вы уже в сердце знаете, что с ним уже балдежа не будет. Счастья не будет. Поэтому вы говорите, ну Олег Геннадьевич, ну какого хрена с ним жить? Счастья же не будет, все, закончилась моча. Надо другого теперь. Эх, яблочко, да на тарелочке, надоела мне жена, пойду к девочке. Такая жизнь в ведах сравнивается с обезьянками, которые прыгают с одной ветки на другую. На каждой ветке сидит по другой обезьянке. И там на каждой ветке занимаются сексом с разными обезьянками. Но веды говорят, что человеческое рождение не для этого предназначено, потому что если ты прыгаешь от одной обезьянки к другой, то только поверхность любви слизываешь, только сладкий вкус с другой стороны банки с медом. Когда мед наливают в банку, то иногда чуть-чуть за стекло натекает. Очень мало. И банку закрывают, и есть люди, которые слизывают сладкий вкус со стекла с другой стороны. Понимаете, проблема заключается в том, что ты уже все слезал, а тебе кажется, что все равно сладкое, и продолжаешь лизать банку с другой стороны. И так можно 20 лет вместе прожить. Но когда же уже чувствуешь, что все уже, нечего лизать, думаешь, пойду к другому. Так ты банку-то еще не открывал, а там столько меда. Хватит на много жизней вместе вперед. И Бог дает вот нам такие отношения между людьми, что на много жизней хватит меда. Но ты банку еще не открывал. Ты никогда не служил, ты просто пользовался человеком. И кончилось это все теперь. У вас кончилось все. И самое время сейчас просто молиться Богу, начать служить. Но имейте в виду, есть одно но. Если у вас не будет близких отношений с людьми, которые идут таким же путем, вы не сможете этот путь пройти. Потому что у вас не хватит силы. Сила берется от тех, кто таким же путем идут вместе. Вот сейчас мы, если бы я одному человеку лекцию читал, ничего бы не получилось. Когда собирается много людей, силы начинают обмениваться, и все испытывают счастье вместе. Это означает тот путь, которым человек должен идти. Это совместный путь. Это не путь одного человека. Понятно? Я вам все сказал. Знаете, что я отметил, когда вам говорил? Я отметил, что вы очень разумный человек. Потому что я ведь вам сказал непростую вещь. Я вам сказал самую сложную правду, которая существует в этом мире. И вы так, но приняли ее. Это очень ценно, очень ценно. Поэтому я беру свои слова назад, что вы не идете духовным путем. Беру назад, потому что я сейчас увидел, что вы все-таки идете духовным путем. Вы приняли наставление и сейчас будете действовать в этом направлении. Я уже вижу вашу светлую семью. Светлое счастье в отношениях вижу уже. Даже чувствую, когда это реально начнется у вас. Через год и 7-8 месяцев где-то. Если вы пойдете этим путем, через год и 7 месяцев вы почувствуете счастье уже в отношениях с этим человеком. Не так много ждать. Какое ваше мнение о чистке аур, чакр, биоэнергетиков? Сейчас появилось очень много таких целителей, и есть сомнения, хорошо ли позволять других лезть в свою энергетику. А я сейчас лезу в вашу энергетику. И вы когда с мужем разговариваете, в его энергетику лезете. Когда с ребенком разговариваете, попу его целуете, вы лезете в его энергетику. Мы все здесь перемешаны. Мы не можем жить отдельно от кого-то. Но вот эта практика чистить чакры, она может быть или хорошей, или плохой. Все зависит от того, чего человек хочет. Обычно эти люди, которые чистят чужие чакры, они хотят доказать тем людям, которым они чистят чакры, что я сверхчеловек. Я как-то попал в компанию таких людей, в среду таких людей я как-то попал, с целью их понять. И я попал вот на это собрание этих людей, и один человек ко мне подошел в этом собрании, и говорит, садись рядом со мной. Я сел рядом с ним. Он мне говорит, глотай. Просто глотай. Я, не глотается. Представляете, не глотается. И он говорит, ну что, не глотается? Я говорю, не глотается. Он говорит, я у тебя забрал глотание. Теперь глотай. Я такой, глотается? Я говорю, глотается. Он говорит, я тебе вернул глотание. Я смотрю на него, он такой, чувствует себя Богом такой сидит. И потом я смотрю на него, что дальше будет, о чем он дальше будет говорить. Он говорит, вот, приходите ко мне, лечитесь. Он при этом знал, что я читаю лекции, у меня свои практики тоже. Но ему это было неинтересно. Ему было интересно объяснить мне, кто круче. Дальше я с ним закончил общаться, сказал, хорошо, спасибо вам за то, что вы мне дали знания. Вот, как глотать, не глотать. Вот. Потом дальше я только от него отошел, подходит ко мне женщина одна, берет мне за руки вот так вот, две руки мне взяла и говорит, вот эта рука нагревается, это остывает. Я смотрю, это нагреваться начала, это остывает. Потом она говорит, теперь это нагревается, это остывает. Я смотрю, правда, это нагревается, это остывает. И она говорит, ну что? Я говорю, все так и есть. Это нагревается и остывает, и наоборот. Она посмотрела на меня и говорит, видишь, какая сила? Я говорю, вижу. Приходите ко мне, лечитесь, получайте знания. Но по моей счастливой удаче в своей жизни я встретил духовного учителя. Когда я к нему пришел, чтобы с ним пообщаться, он мне сказал, ты знаешь, я просто обычный человек. Я просто слуга своего наставника. Я хочу свою жизнь прожить для него. У меня нет никаких особенностей, каких-то нет, у меня нет никаких каких-то там сверхспособностей. Просто обычный человек, который хочет служить Богу. И все. Да, я увидел такую чистоту, я понял, что такое настоящее, а что такое ненастоящее. Допустим, какой-то биоэнергет вам чистит чакры, но он при этом думает о Боге постоянно, и он ничего как бы не хвалит себя, он просто вот что-то делает, чистит вам чакры, это классно. Почистить чакры, сделать человека здоровым. Чакры — это как подстанции. У нас есть чакры психические, это как подстанции, где, ну, как знаете, вот есть будка такая электрическая, она питает дом энергией, да? Вот чакры — это электрические будки такие, которые питают дом энергией. И если правильно энергия в них начнет двигаться, если будку отремонтировать, то тогда у тебя будет хорошо энергия в организме двигаться. И кто это такие люди, которые чистят чакры? Это электроремонтники. То есть они просто ремонтируют будки и все. Обычные слесаря. Но так как они для Бога это делают, это хорошо. Вот. Вот я чищу каналы тонкие. Вот, допустим, когда труба забивается в кране или канализация забивается, то не надо здесь каких-то возвышенных каких-то вещей говорить, надо взять просто и пробить трубу. Конечно, может какой-нибудь граф Калиостро прийти, и он перед тем, как пробить трубу, он сделает шоу. И такой он помолится сначала, и такой ритуалы проведет, потом раз пробьет трубу, скажет: видишь, по милости Бога труба пробита. И теперь ты можешь какать спокойно, садиться в туалет. У нас был фильм про графа Калиостро, там ему помогали ребята из Сан-Ремо, санремонтники. Вот. Ну вот я такой вот санремонтник. Понимаете, я просто каналы тонкие пробиваю, так то же самое, что трубы прочищать канализационные. Ну просто прочистил трубы, каналы в теле, прочистил, заработало все, задвигалась энергия, человек выздоровел. Ну что тут такого возвышенного? Ну просто трубы почищу. Ну так как я это делаю для Бога, то значит я хороший человек. Пускай я санремонтник, но я хороший человек, потому что я для Бога это делаю. Но если я всем буду говорить, меня молния по башке ударила, и я стал таким возвышенным, что я могу канализацию чистить теперь. Извините меня, это уже немножко попахивает шизофренией. Человек должен просто честно исполнять свой долг. Не надо думать, что он что-то такое уж чакры почистил, электростанцию подремонтировал. Все, такой возвышенный ты человек. Почти что Бог. Руку нагрел, остудил, все. Ну, нагрел, остудил, что такое? Можно трубу нагреть, остудить. Это называется специалист по электрооборудованию. И что такого тут? Вот понимаете, вот когда вы приходите к человеку, видите, что он простой просто, простой, он честно просто вам энергетику восстанавливает в организме и говорит: я ничего особенного не делаю. Если хочешь, можешь там что-то пожертвовать. Или там заплатить как-то. Если ты считаешь, что я тебе помог. Или почувствуешь, что тебе легче стало, тогда можешь заплатить. Но я ничего особенного не делаю. А почему, дружок, а потому, что я жизнь прожил не по учебникам. Просто я работаю, волшебником. Волшебником. Маргинес, была у него такая песня. Понимаете, вот и ответ на вопрос, лечиться у таких людей или нет. Посмотрите, чего они хотят. 80% таких людей, они не просто волшебниками работают, они просто считают себя Богом и все. И таких людей надо обходить за километр, потому что они портят судьбу человеческую. И в основном они не помогают. Ты приходишь к этому человеку, и он тебя начинает пугать сначала. Ой, у тебя все чакры забиты, у тебя ты испорчен, сглажен, там отворот, заворот, приворот, наворот, отворот, поворот. Вот, столько тебе наговорит всего, что до свидания будет. Астрологи бывают такие, приходишь к нему, и он так тебя напугает, что у тебя уже лучше повеситься, чем жить. Это значит, что эти люди мошенники, это мошенники. Потому что те люди, которые по-настоящему понимают судьбу человека, они понимают, что человек создан для счастья, а не для того, чтобы ему повеситься. Почему же эти люди пугают? Знаете почему? Чтобы в них поверили. Это простой прием. Вот я пугаю человека раз, и в результате, а что же делать? Ну как что делать? Просто предайся мне. И все, я избавлю тебя от всех проблем. Но для этого надо немножко чудес каких-то иметь. Немножко чудо, какие-то чудеса делать. Чуть-чуть. И этим занимался граф Калиостро. У нас как бы есть много примеров таких чудесных людей. Например, помните «Дети капитана Шмидта»? Книжку помните? Это как его звали? Остап Бендер, да. Ну тоже разводил народ, понимаете? Кроликов разводил. Это по-русски сказать, кроликов разводить означает всех обманывать. Ну все кролики, а он нормальный. Он шахматный турнир устроил тоже, Остап Бендер. Он шахматы вообще играть не умел. Собрал народ, собрал деньги с них. Шахматный турнир устроил, всем проиграл, потом в окно выиграл, выпрыгнул с деньгами, убежал. Понимаете, это вот эти мошенники, то есть чем они занимаются, эти мошенники? Они истинное знание подменяют с помощью вот этих вот желаний людей, чего-то необычного. Они делают вот эти фокусы энергетические всякие. Цель этих фокусов просто привязать к себе людей. Таким людям не надо ходить лечиться. Знаете, я видел одного священника православного. Он такой, знаете, как интересно принимал людей. Такой вот человек приходит к нему, он там с ним рассказывает, что-то общается. Смотрит на него, говорит, да у тебя рак надпочечника. И уходит. Тут обследуется, у него рак надпочечника. Приходит к нему, что делать? Тот говорит, лечиться. Говорит, помогите мне. Ну ладно, я тебе помогу. И уходит. И молится за него несколько месяцев. И у того рак рассасывается на почке. А тот даже и не знает, от чего это произошло. Он говорит, у меня рак рассосался. Он говорит, ну хорошо. Как это? Ну ты же просил помочь, я вот за тебя молился и рассосался. Понимаете, простой человек, простой мужик, ничего не надо, просто молится Богу и все, человек. И он видит то же самое, все эти болезни, все видит у человека. Но он из себя не корчит вот это вот, понимаете, Бога не корчит. Просто вот работает волшебником. И все. Понимаете, о чем я говорю или нет? Я говорю о том, что одно и то же. Есть разные люди, которые заработают с тонкими энергиями. Одни из них очень горды от этого, их надо держаться подальше. Эти люди выдают себя чем? Они берут большие деньги, постоянно запугивают и постоянно говорят, что у тебя все плохо. Есть люди, которые точно так же делают, тоже тонкими воздействиями имеют, занимаются, но при этом они никого не пугают. Они говорят, у тебя все хорошо. Был такой православный священник, святой Зосима, в Донецке жил. Он тоже лечил молитвами людей. Просто приходит к нему человек, женщина пришла, говорит, у меня ребенок болеет пневмониями, скоро умрет, наверное, постоянно одно воспаление за другим. И он говорит, все, иди, хорошо, я понял. И начал молиться 2 недели за этого ребенка. Не ел, не спал, постоянно молился, молился. Через 2 недели приходит, ребенок не болеет. Он говорит, ну хорошо. И все. Понимаете? Он не вскочил на стол и сказал, вот видишь. Он просто помогло, и слава Богу. Думайте о Боге. Понимаете, о чем я говорю или нет? Люди настоящие, очень скромные по природе. Настоящие, очень скромные. А если человек себя пупом земли считает, это фальшивый человек. Он не тем путем сам идет, и за собой не тем путем ведет других. Не настоящий человек. Слушая лекции, я получила очень драгоценные знания. Но вижу, что меняюсь я, но не мой муж. Понимаете, как айсберг тает снизу. То есть судьба так нас проверяет на вшивость, чтобы мы не жили для того, чтобы мужа поменять. Он меняется незаметно. Он тоже меняется, но это не видно совсем. Кажется, что не меняется. Потом раз, когда ты экзамены свои сдал, резко так раз, и он становится другим. Поднимите руку, у кого так произошло в жизни. Вот, пожалуйста. Герои победили свою судьбу. Резко раз и хорошим человеком стал. Даже не ожидала, не знала, что он такой хороший человек. Что такой хороший человек мне достался. Даже не знала. А вот всем только такие достаются. Ведь все люди очень хорошие по своей природе, в своем сердце. Но мы об этом не знаем, потому что они нас мучают. А когда уже мучить нас не положено, Бог нам открывает другие качества в них, хорошие. И мы счастливы. Я не хочу, чтобы мы шли разными дорогами, так как у нас трое детей. Как их сохранить, седьму, подтянуть мужа на свой духовный путь? Подтянуть его. Не трогайте мужа. Оставьте его в покое. Потому что, смотрите, энергия милости, она безграничную силу имеет. Но она, ее не купишь. Вот рядом с солнцем тьма может существовать или нет? Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет, пора ненастное, солнце взойдет. Видите, счастье знают, счастье нас с тобой ждет. Почему? Потому что ты чувствуешь свет. Ты чувствуешь, как заря, солнце восходит на горизонте твоей судьбы. Если человек начинает духовной практикой заниматься, он думает о святости. Солнце на горизонте судьбы начинает восходить. Это означает, тьма рассеивается, близкие люди меняются. Теперь вы скажете, а у меня не меняется. Почему? А потому что вы не занимаетесь духовной практикой. Вы занимаетесь очищением себя. Вы работаете над собой. Это не духовная жизнь. Это просто работа над собой и все. Это предварительный этап. Это тоже хорошо. Работать над собой хорошо, потому что жить становится легче. Это факт. Но если говорить о жизни, то жизнь всегда в отношениях идет. И если человек работает над собой, он никак не меняет близких людей. Он как был, таким, каким ты был, таким ты и остался. Вот, ничего не меняется. Как сделать так, чтобы менялись близкие люди? Для этого надо духовной практикой начать заниматься. Духовная практика означает думать о святом человеке и служить близким людям, заботиться о них. Ты начинаешь заботиться о близком человеке, солнце восходит на горизонте твоей судьбы. Он становится благодарным сразу к тебе, но наглеет все равно. Он продолжает быть таким же свиньей, такой же свиньей. Но от него уже начинает веять вот эта сила благодарности. То есть свинство его уже потихоньку преодолевается. Он уже не так часто хрюкает, потому что ему стыдно хрюкать рядом с тобой. Из благодарности. Он же не жрет, что попало. Потому что очень стыдно рядом с тобой, вот как свинья есть. Он говорит, ну ладно, приготовь мне твою пищу. Вот эту вот вегетарианскую. И постепенно вы смотрите, он уже и не свинья совсем. А нормальный человек, хороший. Почему? Потому что солнце действует на него. Не ваше солнце. Не ваше. Солнце того, кому вы служите. Это тоже не его солнце. Это солнце того, кого он служит. И это тоже не его солнце. Солнце — это Бог. Бог действует через людей, которые служат один другому. Таким образом, постепенно солнце восходит на горизонте нашей судьбы. Понятно, как работает система? Не надо тянуть мужа на духовный путь. Потому что это означает, что вы хотите себе счастья. Почему вы хотите, чтобы он стал на духовный путь? А чтобы мне хорошо с ним жить было. Это эгоизм. Но уже такой эгоизм, тонкий эгоизм, благостный эгоизм. Хитрый эгоизм очень. Благостный эгоизм самый хитрый. Самые хитрые люди – это благостные люди. Они знают, как быть счастливыми в этом мире. Все остальные не знают. Но это хитрые люди, все равно эгоистичные. Они знают, как правильно жить, они питаются натуральной пищей. Вы очень счастливы в жизни, знают, как общаться, как прощать, просить прощения. Но это еще не значит, что они могут получить вкус настоящей любви. Вот настоящая любовь даже до благостных людей недоступна. Почему? Потому что она имеет божественную природу. Надо стать духовным человеком, встать на духовный путь для этого. Духовный путь означает мужа не трогать вообще. Вот заботиться о нем, служить ему. Благодарность появилась, сказать ему правду. Так очень мягко сказать. А вот эта пища, она нездоровая. И так как он благодарен, он будет слушать. Он скажет, а какая здоровая? Вот это. И он дальше сам будет решать, то ли есть ему эту пищу, то ли нет. Но рано или поздно, так как солнце восходит на горизонте вашей судьбы, неизбежно тьма в его сердце рассеется. В какой духовный путь он выберет, не знаю. Может быть мой, а может не мой. А когда люди идут разными духовными путями вместе, у них еще больше богаче жизнь, потому что они обмениваются опытом. У них богаче еще жизнь становится. Но простым людям это невозможно понять. Обычно разные духовные пути означают непонимание друг друга. Но люди, которые правда духовным путем идут, они не боятся других вер. Знаете, кто ненавидит чужие веры? Люди, которые Бога не знают. Когда человек ненавидит, ему противна чужая вера. Вот меня часто критикуют в интернете. Посмотрите, столько про меня пишут. Кстати сказать, мало чего правда. Столько сочиняют. Ну, хоть бы что-нибудь нормально написали, действительно, что надо менять себя в чем-то там, что-то правда. А тут столько насочиняют, пишут. И знаете, причина, я вот молился, думал, почему они так много меня ругают? Причина только одна, у меня другая вера. Если бы у меня такая же вера, как у них была, меня бы не ругали. Но почему так они меня не любят за то, что у меня другая вера? Они Бога не знают. Потому что Бог, Он всех любит одинаково. Такая вера у человека или другая, он любит всех одинаково. Ему все нравятся. Потому что он сам же эти веры все создал. Вот. Я бы хотела спросить про свою семью. Мы вместе с мужем 13 лет. Семья начала развиваться 1,5 года назад. Муж встретил девочку 9 лет младшей и понял, что у нас все плохо, а меня не любит. Любит другую женщину. Теперь просит развод. А я верю, что у нас все может быть хорошо. Молюсь, слушаю ваши лекции. Каждый день постоянно общаюсь с святыми людьми. Посоветуйте, пожалуйста, дать мне ему развод или подождать. Ни в коем случае давать развод. У вас как по закону вашей страны? Развод может быть односторонний? Или обязательно два человека должны согласиться? То если второй не соглашается, то через суд все равно можно развестись, да? Пускай что хочет делать, пускай судится. Не давать развод. Не давать ни в коем случае. Ну, по вашей судьбе, как бы, вам очень трудно будет этот брак сохранить. Очень трудно. Но можно, если не поддаваться на провокации. Не надо давать никакого развода. Сражайтесь за свою семью. Ну, нет 100% гарантии, что вы победите. Но сражайтесь. И Бог вам даст, или этого человека оставит, или даст еще лучше. Не надо сдаваться. Вы идете правильным путем. Сражайтесь за свою семью. Не позволяйте использовать себя. Ну вот чья это? Ну я почувствовал, что это вы, да. Не позволяйте использовать себя в дурных целях. У вас правильное намерение, у вас была правильная суть, семья хорошая, но по судьбе, по вашей судьбе, вам было положено, что муж может уйти. Ну вот это испытание было положено, это с прошлой жизни, не с этого испытания. И сейчас у вас два варианта есть. Или вы, сражаясь, сохраните эту семью, и он останется с вами, и постепенно наладится отношения за несколько лет. Или второй вариант, он все-таки уйдет. Но при этом Бог вам даст другого мужчину. Еще лучше. Поэтому на этом пути не бывает поражений. Просто выполняйте свой долг. Сможете вы или не сможете, неизвестно. Зависит от того, как вы... Вот когда сражение начинается, неизвестно, кто победит. Но побеждает не тот, кто выигрывает сражение, а тот, кто честно сражался. Потому что все равно победа будет на его стороне. Не в этой жизни, так в следующей. Но вы уже в этой победите. В этой. Не соглашайтесь, не давайте на развод. Ему скажите, что я тебя люблю и хочу жить с тобой. Все. Если у тебя есть проблемы, тебе нравится другая женщина, это проблемы. У тебя есть проблемы. Ничего страшного, они пройдут все. Веды говорят, что половое желание — это как зуд. Хочется почесать. Разумные люди не чешут, потому что когда человек не чешет, то быстрее проходит. Но глупые люди иногда чешут. Почесал, еще сильнее чешется уже потом. Еще почесал, еще сильнее чешется. Но почесал он. Еще сильнее чешется. Ничего страшного. Это как зуд. Это трение палочек и колбочек, половых желаний. Это просто механика. Отношения с другой женщиной, не с вами, это у мужа просто механика, желание наслаждаться и все. Это не любовь. Вы говорите, он полюбил другую девушку, это не любовь. Это просто желание наслаждаться телом другой женщины. Вот у вас к нему любовь. И у него к вам любовь. Но он забыл про эту любовь, потому что он попал под влияние первого врага человека. Помните вчерашнюю лекцию? Первый враг человека сбил мозги. Все, человек ничего не соображает. Он не может сейчас разумно оценить ситуацию. Смотрите, разумная оценка ситуации какая? Разумная оценка ситуации такая, что он очень любит свою дочь. Очень любит свою дочь. Сейчас он этого не понимает. Почему? Потому что ему мозги отшибло. Разум не работает. Дальше. Разумность какая? Что он очень уважает вас как личность. Очень уважает вас. Понимаете? Но он этого сейчас не понимает. Почему? Потому что мозги отшибло. Уважение — это тоже любовь. Это и есть любовь. Он уважает вас, потому что вы очень хорошо себя вели с ним. Он вас уважает очень. Дальше. Ему очень жалко своего сына. Он испытывает к нему вот такое чувство, что нужна забота о нем. Очень жалко сына. Но он сейчас этого не понимает. Что делать? Почему он не понимает? Потому что сейчас он попал под влияние вожделения. Что делать? Надо только выучиться ждать. Надо быть спокойным и упрямым. Смотрите, если вы сильно молитесь, он не может уйти. Если вы крепко, очень сильно молитесь, он уйти не может. Почему? Потому что, чтобы уйти, нужны санкции. Когда человек каждый день побеждает свою судьбу, сегодня я уйти не могу, завтра уйду. Завтра тоже не смогу, потому что вы завтра тоже помолитесь. Сколько так держать ситуацию? Вы не можете сделать так, помолиться, чтобы он бросил женщину сейчас. Это невозможно. Во вашей судьбе у вас нет таких сил сейчас. Сколько ждать? Год и 8 месяцев. Через это время, если вы будете все время быть с ним и молиться за него, через это время у него начнет совесть действовать в сердце. Потому что вот это вожделение ослабнет. Планеты уходят, вожделение ослабевает. И он уже не сможет наслаждаться этой женщиной. Понимаете? Все, тю-тю. Зуд начнет ослабевать. Чесаться не будет хотеться уже. Но знаете, в чем ваша проблема? Ваша проблема, вы думаете, что он любит другую. Проблема в невежестве, в незнании. Вы не знаете, что такое любовь просто и все. Любовь – это не трение палочек и колбочек друг от друга. Любовь – это когда люди честно исполняют свой долг друг перед другом. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от смерти меня темной ночью спасает. Песня есть такая, про пули свистят там по степи, только ветер шумит в проводах, там. Тихо звезды мерцают. Знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу обороняешь. Это любовь. А секс — это не любовь. Это просто наслаждение друг другом и все. И поэтому, если ваш муж решил понаслаждаться телом женщины молодой, крыша съела его, у нее съехала крыша чуть-чуть. Что делать? Это вызывает просто сожаление, но у вас не сожаление в сердце. Вы в сердце думаете, он меня предал. Он вас не предал. Если человеку по башке дали, он предатель или нет? По башке дали, он ничего не соображает. Предатель? Нет. Болезни разума — это такие же болезни. Вот если человек, допустим, лежит, Он заболел, у него понос, от него плохо пахнет. Вы будете за него заботиться? Будете? Муж, у него понос, плохо пахнет. Будете заботиться о нем? Будете. Он предатель? Нет. Но он заболел же. Есть болезни разума, когда человек заболел мозгами. Не кишечником, а мозгами. У него в сердце точно так же к вам уважение, все то же самое. К детям все то же самое. Просто он этого не понимает, потому что он заболел мозгами. Мозги же понимают все. Если вы это узнаете, вот то, что я вам сейчас передаю знания, вы думаете, что я вас успокаиваю? Нет, я вас не успокаиваю, я вам передаю знания. О том, что когда мужчина влюбляется в женщину, в другую, это просто болезнь. Это не является любовью. Вот когда Бог отношения создает, и Он говорит, любите друг друга. Бог закрепляет отношения, вас Бог создал, вашу семью. Это любовь. Потому что божественные чувства могут быть между людьми. И у вас к ним божественное чувство. Вы хотите сохранить семью, несмотря на предательство. Это божественное чувство. Бог вам дал это чувство. Это чувство от человека не идет, идет от Бога. Бог вам дает силы. Он говорит, сражайся за свою семью, я тебе помогу. Всегда иди дорогою добра, не бросай, не сдавайся. Будет победа обязательно, без всякого сомнения. Сейчас все зависит только от вас, это ваша судьба, не его. Он бросает вас по вашей судьбе, не по его судьбе. Победите свою судьбу. Подтверждение. Есть такая наука, прашна. Когда что-то важное говоришь, кто-то падает со стула, чихает, кашляет, ребенок начинает кричать. Подтверждение. Бог как-то подтверждает через людей. Я только сказал, и чихнули сразу. Работает система. Так, дальше поехали.
Можно задать вопрос?
Да.
Ну,
страсть это сила, внутри которой вожделение действует. Вот как отличается помещение от нас? Мы сидим внутри помещения. Вожделение сидит внутри страсти. Страсть это неправильная жизнь. Когда человек ставит главной целью свои шмотки, машину, дом, а не отношения, это значит страсть. Да, человек отношения главное ставит, для отношений живет. Он вкладывает больше в отношения. Молитва, общение с близкими, с друзьями, воспитание детей – это благость. Страсть означает, все забыли, работаем, деньги зарабатываем. Это страсть. Весь мир сейчас, вот лет 40 назад, просто весь мир окунулся в эту страсть. Его понесло. Весь мир просто с ума сошел по деньгам. Раньше люди как-то по-другому чуть-чуть жили. Им больше отношения важны были. Сейчас всем важны деньги, престиж. Всем нужны машины, шмотки, квартиры. Люди не нужны. Это страсть. Внутри страсти возникает вожделение. Почему? Потому что счастья же нет такой жизни. Просто работать, квартира, шмотки. Счастья нет. Наслаждаться все равно хочется. Счастья хочется. И поэтому люди выбирают дешевое счастье. Что такое дешевое счастье? Секс, спиртное, фильмы всякие, ну всякая вот эта вот ерунда, которая на самом деле счастья большого не приносит, да? Я трачу деньги, я вообще их не трачу. Вот сейчас какие-то деньги мне организаторы дадут, я их сразу же отдам на строительство ведического центра. Я беру себе по минимуму на жизни, мне много не надо. На что их тратить? Зачем? У меня другие ценности. Вот мне не нужно свое жилье, у меня нет до сих пор своего жилья. Мне нужно, чтобы ведический центр у нас был. Чтобы люди приезжали, слушали лекции. Мне это очень сильно надо. И все, кто со мной работает, у них такие же потребности. Вы скажете, бедненький. Люди. Я не бедненький, я богатенький. Но у меня другое богатство. У меня люди вокруг меня окружают очень хорошие. Это богатство. Жена тоже, слава Богу, не хочет ничего там слишком материального. Обычно жена душит мужчину, женщина душит. Она тоже нормально, спокойно так живет, не сильно беспокоит. Говорит иногда, ну когда же у нас своя-то квартира будет? Я рассказываю историю про козла. И она успокаивается. Так мы счастливо живем с ней. Спокойно, не беспокоимся ни о чем. Я не трачу деньги вообще никак. Если надо что-то, одежду надо купить, покупаю. Но вам не надо так жить. Потому что вы сейчас смотрите на меня немножко так, типа, ну вот, Олег Геннадьевич. Я не трачу деньги, но вам не надо так жить. Потому что вы не сможете получать счастье в такой жизни. Каждый человек должен выбирать свою жизнь. Вот меня сюда пригласил мой наставник. У нас с ним очень близкие отношения. Мой наставник. 20 лет назад он для меня открыл ведическое знание. Его зовут Ауреолиус. Он здесь живет, и он меня пригласил сюда. И скоро он станет духовным учителем. Он примет обет отречения, станет духовным учителем скоро уже. Этот человек никогда не жил для себя в своей жизни, вообще никогда не жил. У него нет никакой собственности. Он просто живет для блага других и все. Когда я приехал к вам сюда, из Краснодара, он прилетел сюда из Иркутска. Там он читал лекции, давал людям знания и прилетел сюда вместе со мной. Вместо того, чтобы идти отдыхать, потому что он пролетел в 5 раз больше, чем я, он пошел меня встречать в аэропорт. И я не знал, что он прилетел из Иркутска, только потом узнал. Такой человек. Бизнес идет вниз, минус обратного капитала. У меня есть хорошее сотрудничество с людьми. Я пытаюсь работать правильно, я не обманываю. Фотографию вижу человека. Я не могу получить новые продажи. Вследствие этого 2 других владельца, мой брат год назад и мой бухгалтер, женщина, несколько месяцев назад ушли. Я чувствую, что они не хотели работать. Это уже 3-й год. Может быть, я не имею достаточной компетенции? Это правда. Как выжить и сохранить эту компанию? Или, может быть, как-то возместить клиентам и начать работать для настоящего лидера? У меня есть друг, который помогал мне уже 5 лет в новый проект. Ни в коем случае не надо оставлять этот проект. Это ваше испытание дано Богом для того, чтобы вы встали на новую ступеньку, выросли. Когда человек встает на новую ступеньку, вся шелуха отваливается. Самое главное остается. У меня также в жизни было, у меня тоже были не те люди со мной, они все отвалились. Сейчас нужные люди, Бог дает хороших людей очень. Очень верных, глубоких, вот как Вячеслав Назаров, который вот здесь это был. Он очень верный человек, очень глубокий человек. Таких мне Бог много людей дает сейчас. Понимаете, людей Бог дает. Даже в фирме тоже Бог дает людей. Вот вы, допустим, у вас есть одна проблема. Вы очень любите радужные планы строить, и у вас нет практицизма в жизни. Вы очень непрактичный человек. У вас есть способность управлять людьми, коллективом, но очень непрактичный человек, потому что вы в радуге живете. То есть у вас прямо вот идей столько очень много, но они все непрактичные. Кого вам Бог даст? Если вы будете думать о Боге, молиться Ему, то Бог вам даст человека, который будет вам подсказывать, как вести бизнес. Советчика даст Бог. Он даст Бог человека, который... Кто, с кем я говорю? Да, вам даст, Бог даст человека, который будет вам, ну, как вот называется, специалист по развитию бизнеса. Вы больше менеджер по природе. Вы работать с людьми можете. А вам нужен специалист по развитию. Но где его взять? Специалиста по развитию дает Бог. Вам надо заплатить свою цену. Не бросайте свое предприятие. Вы в нем должны развиваться, и у вас будет успех со временем. Когда вы поймете, что самое главное – это люди. А люди с тобой остаются, если у тебя правильные идеи. Если ты по идеям людей подбираешь, по духу по своему подбираешь. А это возможно, если ты правильную среду для общения выбрал. Если среди лебедей будете плавать, лебеди окружат вас и станут вами, вашими сотрудниками. Найдите свою веру, найдите свою среду. И в ней вы найдете тех людей, которые будут вам помогать. Вам нужно бухгалтера, это факт, что вы сами деньги не можете считать. И вам нужен человек, который будет подсказывать, куда бизнес вести. У вас есть одна особенность, вы очень упрямый и хотите делать, как вам хочется. Вы должны заплатить цену. Но вы должны научиться слушать других. Это очень большой дар, слушать. И даже несмотря на то, что мне кажется, что так не надо, нам надо больше и сильнее. Надо, эти люди будут очень практичны, они говорят, не надо так много, надо развиваться потихоньку, и вы должны их слушать. Понятно? Кто вот такой человек практичный, который может подсказывать, и у него нет работы? Поднимите руку. Есть такой человек? Пока нет. А, есть вот два человека. Вот вы, да? Видите, рядом все сидите. Нет работы, вы, у вас какая специальность? Бухгалтер уже есть. Бухгалтер уже есть. Так. Дальше движемся. А вы? Чем? Инструктор. И вам нужна работа, да? Ну да, вы такой человек, который можете подсказывать, инструктор, да. Ну, может быть так, может быть нет. Ну вот, Бог предложил два варианта. Надо изучать, может, люди вам помогут. Ищите всегда в обществе тех, которые идут таким же путем, как вы, людей. Ищите, и будет все у вас хорошо. О, сердечко. Насколько могла, выжила из себя критику, оценивание людей, сплетни и тому подобное. Я не употребляю слово «ненавижу». Но когда это говорят другие люди, это еще держит мне мое ухо. Как работать над собой? Я вам очень благодарен за сердечко и за вашу записку. Поймите такую вещь, что уже все хорошо. Не надо ни о чем беспокоиться. Не бывает так, чтобы сразу все вот хорошо стало, и я прям лебедем сразу. Все перышки вороньи отпали, я сразу лебедем стала. Это постепенно происходит. Не надо, вы говорите, ваш вопрос, как работать над собой, вы говорите, как выдернуть все вороньи перья. Не надо их выдергивать, сами отваливаются. Просто продолжайте идти своим путем этим. Постепенно вы превратитесь в лебедя. Постепенно. Не надо ничего делать дополнительно. Не надо также беспокоиться об этих вороньих перышках. Пускай будут. Вы говорите, как сделать так, чтобы люди, которые говорят плохие слова, как их переносить? А их не надо переносить. Держитесь от них подальше. Лебеди живут в чистых водоемах, там, где чистая вода. Они не общаются с воронами. Вороны и лебеди – это птицы разного полета. Вороны живут на свалках, на которых люди думают только о деньгах, машинах, о квартирах, о сексе. Это свалки, помойки. Лебеди думают о возвышенных вещах. Живите среди лебедей. И вам тогда не будет, вы не будете слышать. Иногда только будете вы, иногда лебеди тоже с вороньими перьями бывают чуть-чуть. Ну, иногда что-то их заклинивает, они там что-то не то говорят. Ну, иногда только. Поэтому это вас не будет сильно расстраивать. Будете молиться за этих людей. И все. Проблема только одна. Когда мы привязаны к людям, которые ведут себя неблагородно, эти люди могут быть нашими родственниками. Но понимаете, перед родственниками можно просто выполнять свои обязанности и очищать их. Или быть привязанным. Быть привязанным означает ждать от человека того, чего он тебе не может дать сейчас. Почему ждем? Потому что в невежестве находимся. Надо ждать только от Бога. Зачем от человека ждать? Вот ты живешь рядом с человеком, он живет невежественной жизнью. Сразу возникает вопрос, почему? Ответ такой, ты уже получила знание как милость. Получила знание как милость. Но пока не достойна этого знания. И родственники тебя плохие окружают. Это твоя судьба. Это то, что ты вытворяла в прошлом. Мне одна женщина спросила, как увидеть свою судьбу? Я говорю, всех родственников поставь перед собой, увидишь свою судьбу. Очень просто увидеть. Не надо сильно напрягаться, к гадалкам ходить. Вот твоя судьба. Вот это все вот эти люди. Твоя судьба. Вот и прими ее, эту судьбу. Муж. Муж родственник, конечно. Как же? Это главное проявление судьбы. Главный палач. И если женщина жила невежественной жизнью в прошлом, ей дается вот такой муж, который нехорошо себя ведет в жизнь. Сразу возникает вопрос, это на всю жизнь, что ли? Нет. Все зависит от того, как вы будете жить. Если вы начнете благородной жизнью жить, вороньи перышки отваливаются, и что происходит? Три этапа. Первый этап. Мой плохой муж меня уже не беспокоит. Почему? Потому что я очень много счастья получаю от работы над собой, от отношений возвышенных. И в результате я спокойно отношусь к своему мужу. Не так беспокоюсь о том, что он вытворяет. Второй этап. Я начинаю влиять на... Смотрите, как побеждается карма. Второй этап. Я уже могу с ним общаться о том, как надо жить. Он слушает, я могу говорить. Раньше мы ходили, не могли общаться. А сейчас уже мы на эту тему общаемся. Третий этап. Он начинает меняться. Вы на каком этапе находитесь? Ни на каком. У вас все впереди. Все еще впереди. Все еще впереди. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Все нормально у вас, все в жизни хорошо. Вы на первом этапе, потому что вы услышали, как жить. Все, это уже этап. Знание — это этап. Это уже изменение происходит. Сначала в сердце. Потому что когда изменение в сердце происходит, появляется чувство, у меня все получится. У вас чувство появилось, у меня все получится. Все, значит, двигаемся вперед. Да, вопрос?
А если не хватает силы духа на
все? Ни у кого не хватает силы духа. Я сегодня сидел, и чего цель моей молитвы была? Я хотел служить и хотел силы для служения. Я хотел, чтобы мне Бог дал силы служить Ему. А чего Бог хочет? Чтобы вы были счастливы. Именно мне нужны силы для этого, чтобы передать. Я настраивался на своего наставника и служил ему в своем сердце, и получал силы. Как батарейка питался, думал о вас в это время. Что вот люди, и я чувствовал людей, вот уже как будто в зале сижу. И я вот молился, чтобы все получилось. Силы у человека никогда своих не хватает. Но есть две категории людей. Одни из них только постоянно надеются на свои силы, поэтому мучаются всю жизнь. А вторые служат старшим, и поэтому получают силы. Вы к какой категории относитесь?
Да я даже молиться не могу. 10 минут мне уплывают мысли, или я засыпаю.
Вот какая вы молодец. Вы такой искренний человек. Вот большинство людей не могут молиться, но они молчат. А вы прямо сказали это честно. Очень хорошо. Надо продолжать не мочь молиться. Под немножечко сейчас вас научу. Включайте голос того, кто может. Молитесь так же, как он, вместе с ним. Слушайте его голос, повторяйте. Делайте так же, как он. Вы почувствуете энтузиазм, почувствуете, что легче стало. Ставьте перед собой изображение того, кто может. Кланяйтесь ему. Мысленно кланяйтесь ему в стопы. Массируйте ему стопы, целуйте ему стопы. Я хочу тебе служить, я хочу тебе служить. Слушайте голос, делайте так же, как он. Силы появятся немедленно. Вот я просто так делаю и вам говорю, и вы чувствуете, что у вас уже силы появляются. Нужно тренироваться, нужен опыт, нужно общение. Вы видите, проблема не в том, что вы не можете молиться, а в том, что у вас нет общения с теми, кто учится. Знакомьтесь, вот вас здесь сидит 300 человек, вы знакомьтесь между собой. После лекции перерыв для чего делать? Чтобы знакомиться. Раз записала у всех телефончики. Лебеди должны знакомиться. У меня такая проблема. Вот как в ведической культуре решались проблемы? Девушка говорит, хочу замуж. Правильно. Спасибо, подтверждение. Девушка говорит, хочу замуж. А у ней 200 подружек. Ведическая культура означает много отношений глубоких, много. И они, так, сейчас найдем. И сразу этого, перед, все там, жук, столько сразу кандидатов появляется. Потому что в ведической культуре девушки доверяли судьбе. Они не сами себе искали, а доверяли, что могут помочь найти человека. Это ведь надо разум для этого иметь. Большинство женщин неразумные. Не понимают, что надо не самой искать, а помощи просить. Чтоб нашли, помогли найти. Для этого нужен разум. Нет, я сама хочу. Ну хорошо. Значит, ты раз самаха. Потом будешь 2 самаха, 3 самаха. И когда надоест, тогда попросишь помощи. Итак, проблема в чем заключается? В том, что у нас нет отношений, мы одиночки. Люди в страсти очень одинокие. Они живут для себя, и поэтому деловые отношения со всеми строят. Люди в благости объединяются в дружбу, духовную дружбу, как семья большая живут. И они все вопросы быстро решают. У меня нет бухгалтера. Хорошо, где бухгалтер? Есть бухгалтер, все. Уже записку взял, все. Кто хочет жену найти хорошую благость, поднимите руку. Ну, смотрите, вот, знакомьтесь, вот, 4, 5 человек сидит за. Кто мужа хочет благости найти? Вот, знакомьтесь, девушка, видите? Все. Очень все просто, нет проблем. Подскажите, где найти сил или смиренно принять такую ситуацию, или найти свое предназначение. Через полгода у меня кончается материнский отпуск и буду должна искать работу. Квалификация моя бухгалтера. Это вы что ли написали? Но не работается мне бухгалтером. А, не работается. Аж сердце болит от одной мысли. Где, кто пишет? Вы? Нет, не бухгалтер. У вас нет, не ваше предназначение быть бухгалтером. Может, проще мужа найти за полгода? Не париться с работой? Вас по судьбе вы должны найти себе человека скоро. У вас есть возможность встретиться или уже встретились? Уже вот есть возможность такая. Надо чуть-чуть губки красить сейчас получше. Товар должен быть, ну, как бы, показан в правильном свете. Сейчас у вас хороший период идет астрологически. Товар должен быть показан. Вот. И может, и не надо искать работу вообще. Вот, давайте, да, общайтесь, больше общения должно быть. Чем больше женщин общения, тем больше возможностей встретиться. Но если не получится, то тогда вам надо работать в структурах власти. Вы не бухгалтер по природе, а человек, который исполнитель у тех, кто обладает властью. То есть вы можете быть секретарем, там, допустим, такие должности. Откликается в сердце? Откликается. Вот опять через знакомство это делится. Благости люди, кому нужен хороший секретарь, поднимите руку. Ну, здесь пока нет такого человека. Ну, найдется, без проблем. Но сейчас пока вот надо искать себе мужа. Вспомним, как выбрала, на кого учиться. Нет, понимаете, платят — это не, вообще не вариант. Вот эта мысль о том, где лучше платят, туда работать, это вот и есть страсть. Надо знать, что Бог позаботится о вашей зарплате. Не надо беспокоиться. Ищите там, где вам по природе подходит. Особенно это женщинам важно знать. Не надо за деньгами гоняться. Разрушилось у меня все. Это все только началось. Муж сначала справа направо и налево ходил, теперь стал пить. Уволили из работы. Я вся отдалась работе и детям. На работе стал хаос. Я стала плохая. Первая дочка стала выпивать. Другая стала наркоманом. Бога прошу, чтобы у меня не отнял мое здоровье, тоже ухудшилось. Это означает такой серьезный, тяжелый период жизни. Очень тяжелый. Все рушится, значит, особая милость человеку. Особый экзамен он должен сдавать. Особое предание должно быть Богу в сердце произойти. Ну, кто поднимите ручку? Кто? В прошлой жизни жили вообще в монастыре. У вас не было ни семьи, и вы только Богу молились целыми днями. А сейчас вы не тем занимаетесь, много всяких других дел. Знаете, не выполняете свое обязательство перед Богом. Не выполняете. Он у вас поэтому все обрубает сейчас. Если вы хотите, чтобы все осталось, нет проблем. Надо больше духовной практикой заниматься внутри семьи. И у вас семья останется. Сейчас у вас самый важный период в жизни идет. Поэтому, потому что до этого вы жили не так, как надо. Сейчас у вас нет вариантов. Вам надо, придется жить как надо. Больше духовной практики, больше духовной силы. Испытания еще продлятся 1,5 года. Потом будете пожинать плоды. Ну, то есть, как только вы сдадите экзамены, через 1,5 года все начнет возвращаться в вашу жизнь. В этой жизни вы не должны быть монашкой, но вы должны учиться жить правильно. И сейчас это экзамены вы сдаете свои. Есть два способа относиться к экзаменам. Первый способ – печалиться. Скупые люди печалятся о своей жизни. Когда они сдают экзамены, человек приходит, экзаменаторы перед ним стоят, и он печалится начинает. Блин, опять эти экзамены, как они меня достали. Он смотрит на экзаменаторов, они смотрят на него, думают, 2 балла, не больше. Никаких шансов этому человеку вообще нормальную оценку получить. Такой кислый физиономией смотрит на них. Скупец, думает, скупой человек. 2 балла, не больше. Ничего не получит вообще. На пересдачу его. Еще раз давать экзамены. У них такое настроение по отношению к этому человеку, к экзаменаторов. Когда он вот так вот, не нравится ему, что экзамен. Второй вариант. Человек приходит, ему тоже тяжело, тоже ничего не выучил, но он хочет принять судьбу. Он приходит и говорит, я старался как мог. Он говорит, ну тяни свой билет. И он тянет. И смотрит, ничего не знаю. Ничего не знаю, но он смотрит на преподавателей. Говорит, спасибо вам большое. Принимает судьбу. Идет сдавать экзамен. И они думают, троечка, уже троечка. Все. Хороший человек. 2 не будем ставить. Вы думаете, а я на 3 не согласна, Олег Геннадьевич. Хорошо, если вы не согласны на 3, тогда изучайте предмет. Учитесь духовному знанию. Только оно способно помочь в экзаменах судьбы. Вы же сильный человек, зачем вы впали в скорбь сейчас? Вы же сильный человек, всю жизнь сильным человеком были. Зачем вы впали в скорбь? Причина такая. Вы надеетесь только на свои силы. Я не смогла сохранить то, я не смогла то. А мы ничего не можем в этой жизни. Что мы можем? Мы очень сильно зависимы. Смотрите, мы без воздуха можем жить? Нет. 4 минуты, до свидания. Без пищи можем жить? Нет. Без воды можем жить? Нет. Мы вот от всего зависим и при этом считаем себя крутыми. Но мы вообще полностью зависимы здесь от всего. Зависимый не означает слабый. Найдите свою силу. Маленькая искорка питается от солнца, она становится сияющей. Кто такой святой? Это тот, кто направил себя к солнцу. Все люди идут от солнца, они гаснут. Мы живем для своего счастья, отвернулись от солнца. Жить для солнца означает забыть про себя, идти за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Означает развернуться в жизни, не для себя жить, а для Бога жить. Оставь свои заботы, падение и взлет, оставь все это, у меня все плохо, оставь все это. Перестань жить для себя, начни молитву. Начни желать всем счастья. Начни думать, пытаться забыть про себя. Прикованность к себе разрушает жизнь. Вот что вы сейчас делаете? Вы падаете в пропасть сейчас. Почему? Потому что вы сильно прикованы к своим страданиям. У меня это плохо, у меня это плохо, и это плохо. Почему вы падаете? Потому что вы не понимаете принцип победы над судьбой. Когда плохо становится, чем хуже становится, тем больше надо не обращать внимания на свою жизнь. Вот, допустим, дети такими становятся, не обращайте на это внимания. Больше молитвы. Чем больше молитвы, тем больше детям будет силы духовной. Чем больше им силы, тем лучше они становятся. Смотрите, есть несколько этапов. Дочь, допустим, наркоманка. Это что? Это вот так действует судьба ваша. Вы начинаете молитву, первый этап. У вас в сердце по отношению к ней становится спокойно. Вы чувствуете, все будет хорошо. Второй этап. Вы с ней начинаете общаться о том, как жить. Третий этап. У ней просыпается совесть, она уже не может так жить, как жила. Но все эти три этапа означают, что вы не думаете о том, что дочь наркоманка, а вы думаете о том, как служить Богу. Чувствуете разницу или нет? Вы сейчас прикованы к чему? Наслаждению жизнью. Говорите, у меня все плохо. А я говорю, что у вас все нормально. Просто сдаете экзамены. Вы говорите, Олег Геннадьевич, это тяжелый экзамен. Я говорю, да, хорошо, очень хорошо. Чем тяжелее экзамены, тем больше потом возможностей жизни, больше реализации. Вы даже не представляете, какую судьбу вам Бог приготовил через 2 года. Какую счастливую жизнь. Сколько радости в жизни Бог вам приготовил через 2 года. Вы станете совсем другим человеком, вы себя не узнаете. Когда сдадите экзамен. А если не сдадите, вы будете вся сморщенная, несчастная. Я водяной, никто не водится со мной. Вы хотите быть сморщенной, несчастной? Тогда сражайтесь. Вы думаете, вы не сможете победить? А я вижу, что сможете легко. Просто вы очень скупая. Вы хотите просто, чтобы вам вернулось счастье. Оно не вернется, потому что пришло время сдавать экзамены. Вот оно пришло, уже ничего не вернется назад, все. Вы уже зашли в экзаменаторскую, все. Но так как вы удачливый человек, поэтому экзаменаторы сказали, иди, вон там сидит человек, поговори с ним, он тебе объяснит, что делать. Большинству людей вообще ничего не объясняют. Вам все объяснили. И в доказательстве у вас в сердце радость появилась сейчас. Вы чувствуете, что все хорошо идет? Бог уже вам показал победу уже. Он уже показал, что вы победите в своей жизни. Нужно только дальше действовать, а не печалиться. Попробуйте еще только печалиться. Надо сражаться. Печаль приходит, значит, не хватает сил. Нужно сразу молитва, сразу молитва, сразу молитва. Думайте о святом человеке, слушайте голос. Желайте всем счастья. И не беспокойтесь о том, что происходит с детьми и с мужем. Придет время, вы увидите, как все поменяется. Вот я сейчас просто об этом говорю и вижу, что у вас муж очень добрый человек. Это правда? Да. Почему он пьет? Не знаете? Потому что ему тяжело жить. Все люди в этом мире, они делают глупости только по той причине, что они страдают. Он очень добрый человек у вас, муж. Если вы начнете молитву, его доброта выйдет на первую очередь в вашей жизни, а его пьянство уйдет. У вашей дочери очень твердый характер. Но так как она не знает, как жить правильно, поэтому ее твердость идет не в ту сторону. Вы знаете об этом, что у нее твердый характер? Не знаете даже об этом. А я знаю. Видите, вы даже не знаете об этом. Почему? А потому что в вашей среде, вот в той семье, где вы живете, в той среде, в которой вы живете, там нет Бога. Вот как должна устроена квартира быть человек? Квартира должна быть квартирой Бога. Посередине вместо телевизора в квартире должен стоять алтарь. Не телевизор, все поклоняются телевизору. А надо поклоняться алтарю. Видите, чистая атмосфера. В чистой атмосфере духи могут жить. Кто такие пьяницы? Это люди под влиянием духов находятся. Духи мозги им скручивают, и они пьют поэтому. Кто такие наркоманы? Люди, находящиеся под влиянием духов. Почему так много духов в вашей квартире? Потому что там нет Бога. Видите, я не видел вашу квартиру, я сразу говорю вывод. Почему я так говорю? Потому что когда в квартире есть Бог, духам там нет места. Там, где солнце появляется, светлячки все разбегаются сразу. Они не могут уже там светить, они в темноте только светят. Солнце появляется, до свидания все остальные. Начните свою квартиру обустраивать так, чтобы в ней был Бог. Готовьте пищу освященную, не просто пищу освященную. Вешайте изображения святых людей на стены, а не всякую фигню. И вы увидите очень скоро, как будет меняться ваша жизнь. Наполните силой духовной вашу квартиру. В некоторые квартиры заходишь, воняет. В некоторые заходишь, надышаться не можешь. Вот я сейчас, меня поселили вот у Лины в квартире, которая организует все эти лекции. Надышаться не можешь, у нее так хорошо там, потому что там молится постоянно. Духовная атмосфера, очень чистая атмосфера в квартире. И отдыхается хорошо. У вас отдыхается хорошо в квартире? А? В одной комнате надо распространить себя на все комнаты. На все. Вы же хозяйка квартиры. Сражайтесь. По-женски, не по-мужски. Поморежками по башке не надо бить. Нужно любить всех, заботиться. Это женское сражение. Женщина побеждает без боя. Кто такая женщина? Ей Бог дал силы побеждать без боя. Как женщина побеждает? Любовью. Муж, допустим, пьяница. Помолилась, уже не пьяница. А кто? Просто вот такой хороший человек, который чуть-чуть выпивает. Но мы это исправим. Мы его отстираем, отмоем. И он будет не пьяницей. Все. Ну, хороший у меня муж. Дети хорошие, все хорошие. Почему? Потому что в вашем сердце появилась сила смотреть на них по-другому. Вы начали видеть в них хорошие качества и поливать в них уже хорошее. Если корову кормить целлофановыми пакетами, она выдает бензин. Понимаете? Так и человек. Если его поливать, мой муж пьяница, поливаете его дерьмом, он становится дерьмом. Женщина или благословляет всех, или проклинает. Если она всех проклинает, живет в дерьме. Если всех благословляет, живет в раю. Почему не хватает, не благословлять, не хватает силы? Почему не хватает силы, нет молитвы? Почему нет молитвы? Потому что скупость, скупость. Хочу счастья, хочу счастья, хочу счастья. Это скупость. Веды таких людей, которые постоянно хотят счастья, просят счастья, сравнивают этих людей, простите меня, сейчас я очень суровые вещи буду говорить. Их сравнивают с ишаками. Постоянно, понимаете? Ну замолчи ты, Господи. Соловьи поют, заливаются, но где все приметы сбываются, а твои слова не забудутся, сбудутся, сбудутся. Перестаньте жить неправильно. Почему я не люблю своего мужа? Не хватает силы для его же судьбы. Его судьба тяжелая. Надо молиться столько, чтобы увидеть в нем хорошее. Это означает благословение. Вы молитесь, и у вас уже муж не пьяница. Он хороший человек. Видите? Я вам открыл путь сейчас. Сказал, куда надо идти. Путь вот в этом, в сердце человека. Он молится, у меня ребенок и дочка хорошая, у меня эти хорошие и те хорошие. Сейчас я вам это докажу. Поднимите руку женщины, у которых муж выпивает, но в сердце уже, сейчас пока не поднимайте руки, послушайте меня, но в сердце уже появилось чувство, что он не пьяница, а хороший человек. Поднимите руку. Есть такие здесь женщины? Муж выпивает, но в сердце появилось чувство, что он хороший человек уже. Есть такие? Есть. Вставайте, с вами будем общаться сейчас. От вас сейчас помощь придет. У вас в сердце появилось чувство, что он хороший человек. Это правда? Да. Слышали, нет? Слышали? Теперь у меня к вам вопрос. А он столько же выпивает? Уже меньше. Вы слышали или нет? Просто появляется чувство, что он хороший человек. Выпивка, до свидания. Был такой нарколог, сводитесь, я вам очень благодарен. Был такой нарколог в России, в Советской России, был такой нарколог, его звали Довженко. У него был свой метод лечения алкоголизма, потрясающий метод. Знаете, что он делал? Он не лечил алкоголиков, он просто их собирал вокруг себя. И у него была такая вера, что они хорошие люди. Он с ними вообще не говорил о выпивке, ни о чем. Он просто с ними дружил. Он просто с ними общался о жизни. И очень верил в них, как в людей. Все бросали до одного. Кто попадал под его дружбу, конец спиртному был. У него такая в сердце было сильное чувство видения человека, его сердце. У него сильное чувство было видения хорошего в человеке. Сильное чувство было у него в сердце. И поэтому шансов проиграть не было. Видите, в молитве человек увидел, что хороший человек муж. Все, у него, у духа, который его пытается убить, его судьбу, шансов нет никаких. Он проиграет. Зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Когда солнце восходит, тьма рассеивается. Невозможно, тьмому, темноте невозможно находиться там, где есть солнце. Слышали? Вы поняли, что делать? Двигайтесь этим путем. Там нет поражения на этом пути. Один шаг остается с вами. Когда человек идет этим путем, путем пожелания всем счастья, работы над собой, каждый шаг, который он делает, остается в его судьбе. Он никуда не уходит. Когда вы будете рождаться в следующей жизни, все, что вы там копили на машину, там, на квартиру, просто выживали как могли, просто где-то работали, все это уходит в никуда. Это никому не надо. Один маленький шаг в работе над собой вы сделали, с вами остается в следующей жизни. Поэтому Чинаки Пандит, есть такой мудрец, он говорит, самое большое богатство, которое человек может только в своей жизни иметь, это вот эти шаги, связанные с его духовной практикой. Научился прощать, научился в людях видеть хорошее, это никогда не может позабыться. Ни в следующей, ни после следующей жизни никогда не забудется. Понятно? Двигаемся вперед. С юности мечтала создать счастливую семью, но все не получалось. Одна вырастила сына. Вот смотрите, мы сейчас живем в атмосфере жуткой страсти. Особенно Запад погружается в сильную страсть. Люди просто бредят вот этой вот счастливой жизнью, так называемой, которую они считают за счастье что? Красивый дом, машина и целый день работа до изнеможения. Это счастье в страсти, то, к чему стремится Запад. Америка еще дальше улепетала в этом направлении. Я когда в Сан-Франциско приехал, я выхожу на улицу, смотрю, людей нет. Я говорю, а где люди? Все в машинах. Я говорю, а с кем общаться? Не с кем. Люди очень одинокие. Все в квартиры, там машины, все одинокие, не с кем поговорить. Что это значит? Сильная страсть. Страсть разрушает отношения. Естественно, когда люди рождаются, живут в среде страсти, то создать семью очень трудно. Сейчас очень много одиноких женщин. Почему не с кем создавать семью? Все работают. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело. Какие девки гуляют? Девки по машинам? Чувствуете, куда мы попали, нет? Но выйти из страсти несложно. Начните благостную жизнь, поменяйте цели в своей жизни. Перестаньте ставить целью деньги, квартиру, власть, влияние, успех. Переставьте ставить такие цены. Это все придет само собой. Люди, которые живут в благости, они само собой получают все. Смотрите, есть два способа. Первый вариант – реклама. Реклама – это страсть. Вот, допустим, врач. Как сделать так, чтобы были пациенты? Страсти, реклама. Делаем мыльный пузырь.
Я крутой врач, там все, у меня такие-то дипломы. Приходите ко мне лечиться, и корова-волчица,
и жучок, и паучок, и каракатица. Вот. Всех излечит, исцелит, добрый доктор Айболит. Это реклама. Страсть означает обман. Что такое благость? Человек просто учится лечить. Результат какой? Люди начинают говорить друг другу. Сарафанная молва начинает. Ой, нормально, приходи туда. Все поможет тебе, давай. Понимаете, о чем я говорю или нет? Благость означает отношение. Поэтому человеку не надо беспокоиться о своем достатке. Он просто должен честно жить. Он должен развивать себя как личность, заботиться обо всех. Повышается квалификация, повышается достаток. Все будут знать. У меня есть один знакомый, молодой человек, он вообще не парится. Он печет хлеб. Печет хлеб. Просто печет хлеб и все. Но так как ему надо же жить, он как печет хлеб? Он печет с любовью. И он говорит, я вот пеку хлеб. Если хотите, можете приходить ко мне и покупать у меня хлеб. Я делаю с любовью. Знаете, что произошло? Постепенно люди разнюхали его хлеб. И сейчас он уже не успевает сам всем выпечь, которые хотят его хлеб. Ему надо уже, ну, как бы воспитывать себе помощников. Тех людей, которые будут помогать ему печь хлеб с любовью. У него уже открывается свое производство. Почему? Потому что надо много хлеба такого. Теща, люблю твои блины. Да? Твои блины вкусны. Их аромат и очень нежный вкус. Твоих блинов съесть много, я берусь. Да? Так человек становится счастливым. Он просто с любовью делает, узнают все больше и больше о нем люди, покупают у него. Почему? Потому что классно, вкусно же. Хочется такое иметь. Кто вот так живет, поднимите руку. Есть такие люди? Вот, пожалуйста, есть мужчина. Что вы делаете, какая у вас деятельность? Да. Ремонтировать что? Оборудование. И никакой рекламы, да? Люди просто приходят, потому что знают, какое оборудование вы ремонтируете. Металлообработка. Вот человек не парится, вообще никакой рекламы. Просто делает свое дело, и все знают, куда идти. Если станок сломался, надо идти, вот как вас зовут? Как? Как зовут вас? Арвидасу надо идти, если станок сломался. Все, все знают. Почему? Потому что хороший человек. Не делает никакой рекламы, просто с любовью работает и все. Да? Ну, почему обман? Нет, вы вот Арвидаса рекламируете. Он наш хороший человек. Возьмите его, разрекламируйте, если вы делаете рекламу. Мы не надо, не сбиваем. Ничего страшного, вы делаете рекламу, продолжайте, молитесь Богу. Да? Я же объяснял, что надо настраиваться на святость, слушать голос святого человека и повторять так же. Понимаете, в молитве нет строгих правил, это жизнь. Вот как правильно жить, прожить, жизнь прожить? Надо просто начать жить, потом научишься. Постепенно, со временем. Нужно общение, правильно, через общение передается сила. Вот вы вспоминаете меня во время молитвы, и если у меня есть какая-то сила, она к вам перейдет в это время. Вы почувствуете, как надо молиться. Хорошо? А вы не бойтесь ничего, делайте рекламу и просто учитесь жить правильно. Придет время, Бог вас научит, как правильно. Реклама тоже нужна. У нас на фестивале на благость не хватало людей, мы не делали рекламу. Взяли всем, рассказали, что нам не хватает людей. Сейчас уже думаем, что делать уже слишком много. Иногда нам нужна реклама, тоже нормально. С юности мечтала создать счастливую семью, но все не получалось. Одна вырастила сына, а теперь после одного года жизни вместе ушел мужчина и опять осталась одна. Мне уже 50 лет. Могу ли я еще надеяться на создание семьи или не хватает хорошей кармы? И мне надо посвятить себя работе в духовном обществе. Посвятить работе в духовном обществе – это и есть хорошая карма. А выйти замуж – это уже похуже. Что же вы имеете в виду тогда? Вы просто не понимаете многих вещей. Среди единомышленников. Жить среди единомышленников – это лучше, чем создать семью. Вы просто об этом не знаете. Люди, которые имеют единомышленников, они уже не беспокоятся о своей личной жизни. У них и так все классно. Ваш вопрос. Нет, вы можете еще создать семью. Может все получиться. Очень обидчивая, очень ранимая. Вам надо учиться побеждать себе это. Когда женщина обижается, мужчину режет сердце ее обида. Не может с ней жить. С обиженной женщиной никто не может жить рядом. Это невозможно. Это ваш человек? Так не ушел, значит, еще?
Я уехал в Англию, прошел в Англию, сюда.
А вы не вернулись еще к ней, да?
Нет, еще не
вернулся. Ну ничего, он же на лекции ходит, сейчас вернется скоро уже. Почти вернулся уже, смотрите. Вы уже рядом же сидите, смотрите. Вы же не в разных концах. Я стою на одном, а ты на другом. Весна какая выдалась, какие дни расстали. На что же ты обиделась, зачем же мы расстались? Вы же уже рядом сидите, мои хорошие. Знаете, есть такое, в ведах описано такое, как бы, чувство в любви. Там есть раса шастры, описывают возвышенные отношения. То есть раса означает вкус любви. Возвышенные отношения между людьми. Есть такой вкус любви в этих возвышенных отношениях, когда человек настолько сильно любит, что он считает, что он уже разлучен со своим близким, хотя сидит рядом с ним. Вот такая сильная любовь, что ему уже кажется, что уже расстались, хотя рядом. У вас такой сильный вкус любви в сердце, что вы вот сидите рядом со своим близким человеком и при этом считаете, что вы расстались. Бумага же не имеет значения никакого. Есть такой еврейский анекдот, у меня еврейские крови, я люблю еврейские анекдоты рассказывать. Евреи поймали и бьют его. Он говорит, так я по паспорту русский. Они посмотрели на него и говорят, так мы тебя не по паспорту, а по морде бьем. Вы, может, по паспорту и как бы не вместе, но вы же сидите-то вместе. Вы же не по паспорту надо вас смотреть, а по сердцу. По сердцам-то вы вместе. Знаете, мои хорошие, есть одна проблема. Проблема заключается в том, что люди иногда не могут быть рядом жить из-за того, что у них тяжелая карма. Вот если, допустим, один человек очень категоричный, а другой очень обидчивый, они могут жить вместе? Могут, нет? Нет. А почему они такие? Почему один категоричный, а другой обидчивый? У них тяжелая карма. Что делать? Надо чуть-чуть на расстоянии жить и потихоньку общаться, учиться, жить вместе, учиться, понимаете? Не искать себе кого-то другого, это бесполезное занятие, никого не найдешь. Все одно и то же. Все одинаковые. Надо учиться потихонечку. И снова в бой такой, что пулям тесно. Ты только не взорвись на полдороги, товарищ сердце. Ну, то есть надо сражаться. Если не можете жить вместе, чуть-чуть подальше и общайтесь дальше. Укололись, очухались, опять общайтесь. И постепенно вот так раз потихоньку создастся семья. Смотрите, когда семья создается в страсти, то у людей сначала сладкий вкус, балдеем вместе, потом горький, разошлись. Прощай со всех вокзалов, поезда уходят в дальние края. Прощай, мы расстаемся навсегда, там, под белым небом января. Понимаете, это сначала сладкий, потом горький, да? Расстались. Вот и расстались навсегда. благости люди, когда живут? Сначала горький вкус. Почему сначала горький? Потому что они чувствуют, какие тяжелые характеры у них. Они пытаются общаться, пьют этот горький вкус, но сражаются. Приходит время, наступает сладкий. Когда они привыкают к характеру друг друга, прощают друг друга, они могут потом испытывать много счастья в отношениях. Они что начинают видеть друг в друге? Смотрите, вас можно увидеть верность. Вы очень верный человек, у вас верное сердце. А вас можно увидеть решительность и честность. Вы очень честный человек. Вы друг в друге это видите, нет? Видите. Но вот это и есть главное. Ну разве мы, ну что же мы, случайные прохожие, пускай немного разные, но в общем-то похожие. Обиды перемелятся, случайные, недавние. Давай отбросим мелочи, давай оставим главное. Главное это то, что вы очень честный человек, а вы очень верный человек. Ту-ту-ту-ду-ду-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вы объявляетесь мужем и женой. Горько! Все, помирили. Древняя культура как делала? В древней культуре люди сами не мирились. Это невозможно сделать. Боль такая между людьми, что сам не помиришься. Для этого существовали старшие. Древняя культура, она по-другому решала все проблемы. То есть как проблемы решаются? Люди хотят быть друг с другом, но не могут. Что делать? Они даже не пытаются быть друг с другом. Они просто приходят к старшим. Может быть, даже они приходят с целью разойтись. Ну, им так больно, они говорят, мы вот хотим разойтись, что делать? И старшие начинают объяснять, ставить все на места. Постепенно сердца меняются, и люди улыбаются, просто улыбаются. Я такая ситуация с женой была, так было тяжело, что мы пришли к старшему духовному наставнику, и как бы я говорю, все, невозможно уже, все, очень тяжело, что делать? Знаете, он что сказал нам? Как вы думаете, что он сказал? Он сидел со своей женой вместе, и он нам ничего не сказал, он просто начал улыбаться. И жена улыбалась. И минут 10 они просто смотрят нас и улыбаются. Я такой сижу и говорю, все, спасибо. Уже все нормально. И мы потом пошли и все, счастливо жили. Все, нет проблем. Человеку не хватает силы просто. Все, не хватает силы. Ну ладно. Пора заканчивать.